Московское время 8 часов 5 минут. Доброе утро. Вас приветствует Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев, доброе утро.
И мы начинаем еще одну неделю наших ежеутренних общений с вами под названием «Утренний эфир».
Муся, я думаю, ты скажешь наших мытарств, не знаю, мучений, страданий.
Безмерного удовольствия, которое мы не знаем, как продлить.
Конечно. А давай начинать в 7 утра.
И работать в пятницу, субботу и воскресенье, Татьяна.
Отличный план.
Хорошая мысль.
Я надеюсь, Алексей Алексеевич Венедиктов не слушает сейчас эфир.
Ну, ему передадут. Как это бывает часто. Через несколько минут начнем с обзора непечатного слова.
Пробная перепись населения касается всех, касается каждого.
В России завершается региональный этап пробной переписи населения. Это поквартирный обход жителей переписчиками. Он продлится до 31 октября в 10 пилотных районах. Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, Хангаласском районе Якутии, Алеутском районе Камчатского края, городе Минусинске Красноярского края, Нижнеудинском и Катанцевском районах Иркутской области, Великом Новгороде, поселке Южно-Курильск Сахалинской области, Московском районе Свиблово и в округе Княжево Санкт-Петербурга. При этом все эти районы были выбраны таким образом, чтобы охватить различные территории по климатическим, географическим, экономическим и административным характеристикам, от мегаполисов до отдаленных и труднодоступных мест Крайнего Севера и Дальнего Востока. Вместе с тем, с 28 октября для проверки правильности заполнения документов проводится также и выборочный контрольный обход 10% домовладений. Это делают те же переписчики, но уже в сопровождении инструкторов-контролеров. Они обязаны предъявить номерное удостоверение и паспорт гражданина Российской Федерации. Экипировка остается прежней – темно-синяя кепка и шарф с эмблемой пробной переписи населения, а также специальные сумки-портфели. Участие в переписи населения предполагает ответы на вопросы переписных листов, которые заполняются со слов жителей. Никаких документов гражданам предъявлять переписчику не требуется. Всего необходимо ответить на 25 вопросов о поле, возрасте, состоянии в браке, владении языками, гражданстве, национальности, образовании и обучении, о наличии и поиске работы, источниках средств к существованию, рождаемости и миграции, а также на 5 вопросов о жилищных условиях. В крупных городах переписчики используют планшетные компьютеры, которые позволяют заполнить переписные листы в электронной форме. Такой способ использования цифровых технологий помогает сократить время заполнения переписного листа до 10 минут. Если жители не хотят встречаться с переписчиком, они могут переписаться самостоятельно на специально оборудованных участках. Тем, кто уже переписался в ходе всероссийского этапа в интернете на портале госуслуги.ру, достаточно сказать переписчику индивидуальный код подтверждения прохождения переписи. Подробную информацию о пробной переписи населения можно узнать на сайте пробная-перепись.рф. Перепись населения для любого государства – это уникальный источник данных о проживающих на его территории людях. Сведения о населении, которые собираются во время переписи, из других источников получить невозможно. На основе анализа собранных данных государство получает возможность проводить взвешенную и разумную социально-экономическую политику, правильно определять приоритеты развития.
Сведения о населении, полученные в ходе переписи, не подлежат разглашению или распространению и используются только в целях формирования официальной статистической информации. Конфиденциальность сведений охраняется федеральным законом о всероссийской переписи населения.
После нас, хоть потом.
Утренний разворот. Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым. А у нас сейчас обзор непечатной прессы, и сейчас я бы хотела почитать вам статью с сайта «Репаблик» и посвятить ее нашему другу Антону Орехову, потому что он нам рассказал недавно, что решил поучаствовать в лотерее в американской. Не вабы какое, а в американской. Вот. Ну, 1,6 миллиарда долларов. Слышали вы наверняка, что этот призовой фонд уже все, он ушел. Можно забрать сумму сразу, можно получать ее платежами ежегодными на протяжении 30 лет. Ну, вот здесь на «Репаблике» анализ того, почему люди вообще участвуют в лотерее. Американцев не останавливает то, что шансы победить практически стремятся к нулю. Ой, ежегодно они тратят...
Люди-то выигрывают, какая
да,
разница?
Ну да, ага.
Люди-то выигрывают.
Ежегодно американцы тратят десятки миллиардов долларов на билеты.
Да, нормально.
Ну, вот в этом году 77,7 миллиарда долларов уже потрачено на лотерейные билеты. Чаще всего покупателями становятся люди с крайне низким уровнем доходов. Неудивительно, ведь победа в лотерее позволит хотя бы на время забыть о бедности. Согласно исследованию, проведенному университетом Дьюка в 80-х годах, половину всех билетов США покупала беднейшая треть американских домохозяйств. Во многом потому, что лотереи агрессивно рекламировались в бедных районах. И здесь можно почитать... экономическая составляющая вот всего этого лотерейного бизнеса на сайте Republic, статья «Плата за глупость или альтернатива налогам. Почему в США так популярны лотереи?»
Ну, я хотел рассказать о статье «Свобода», которая, в общем, уже пару дней на сайте «Свободы» есть, но она такая вневременная абсолютно. И время от времени, особенно в начале правления Путина, время от времени обращались к этому жанру. Это такой, как бы, диагноз по телевизору. Диагноз Владимиру Путину, да, это Путин глазами психиатра, он не способен сочувствовать. Вот об этом пишет «Свобода», и ее консультируют, соответственно, по высказываниям Владимира Путина, по тому, как он выглядит на телеэкране. Разные специалисты, и они вот говорят. Ну, в частности, американский психиатр, профессор Калифорнийского университета Джеймс Феллон, изучающий как диктаторов, так и выдающихся преступников, нашел в их сознании немало черт. Среди них словоохотливость, самомнение.
Саня, это же ты.
Обаяние.
Санек, это ты.
А, нет, подожди, сейчас сворачиваем. Беспардонная лживость. Ну, я все-таки извиняюсь.
Нет, это бывает, да, но на других радиостанциях.
Коварство.
Да,
ну, я разве коварный тип?
Нет.
Бессердечие. Я сердечный.
Ты иногда бываешь бессердечным.
Иногда, да. Отсутствие чувства вины, безответственность, импульсивность, гиперсексуальность.
Нет, детка, прости.
Или наоборот, асексуальность.
Тоже нет. Я оставлю это без комментариев.
Ладно, хорошо. Многих отличает ужасный художественный вкус.
Нет, Санек, у тебя
садизм. Неимоверный нарциссизм, великолепная память, неукротивый аппетит.
Великолепная память, Саня, это точно не твой конек.
Неукротивый аппетит и похотливость. Ну, в общем, мне надо совершенствоваться до злодея.
Есть куда стремиться, да.
Да. Особый интерес у американского психиатра вызывает Владимир Путин. А что там дальше, читайте на «Свободе».
Я вас верну в более серьезное русло. Карнеги.
А это значит хихоньки, да? Это... Как это несерьезно? Мы на грани ядерного апокалипсиса. Мир.
Мир. Иранский опыт борьбы с коллективным давлением Запада может пригодиться и России. Это сайт Московского центра Карнеги. Никита Смогин рассказывает о том, как мы можем использовать опыт Ирана. Значительная часть элементов того, что раньше считалось иранской угрозой, так называемой, никуда не делась. Но образ этой угрозы уже не цельный, и позиция Запада становится менее однозначной. Санкционный фронт разваливается. Этот путь остается доступным и для российских властей. Собственно, в чем заключается вот этот путь, который прошел Иран с всеми санкциями и давлением западных стран, разбирается буквально вот по всем основным пунктам, и экономика, и политика, и все. И как раз проводятся параллели с тем, с чем сейчас сталкивается Россия. Вокруг России на Западе тоже складывается все более цельный образ угрозы. Крым и Донбасс стали отправными точками в закреплении нового восприятия России как страны, которую должно сдерживать мировое сообщество. Важную роль тут играет образ Владимира Путина, который воспринимается как мощный авторитарный лидер, способный повлиять на ход событий в любой точке планеты. Ну вот дальше сможем ли мы так лихо проскочить мимо всех санкций, читайте на сайте Московского центра Карнеги. В
Москве 8 часов 15 минут. На Ихи новости. Посольство России проверяет списки пассажиров упавшего в море в Индонезии самолета. На данный момент известно, что среди членов экипажа россиян не было. Лайнер потерпел крушение через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарта. Он выполнял внутренний рейс. На борту находились около 190 человек. Обломки и личные вещи пассажиров уже обнаружены поблизости от побережья. Спецслужбы Великобритании знали о планах похищения саудовского журналиста Джамаля Хашоги, по крайней мере, о том, что это санкционировали в руководстве страны. Об этом сообщает газета Daily Express. По ее данным, журналиста могли убить из-за его планов доказать, что Эр-Рияд применял химическое оружие в Йемене. Издание ссылается на анонимные источники в британской разведке. Напомню, Хашоги исчез в начале октября после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские власти недавно признали, что он был убит в результате спланированной операции. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, по некоторым данным, будет участвовать в выборах главы региона в 2019 году. Как пишет РБК, ссылаясь на свои источники, это основной вариант, который рассматривается в Кремле. Скорее всего, он пойдет как самовыдвиженец. Сам Беглов ранее говорил, что пока не знает, будет ли участвовать в предстоящих выборах. Официальный курс доллара на сегодня 65 рублей 63 копейки, евро 74 рубля 67 копеек. В Москве сегодня обещают облачную погоду с прояснениями, небольшие осадки, 0 плюс 2 градуса. Марина Старцина, служба информации «Эхо Москвы».
Как давно мы не встречались. Реклама.
Шины «Кардиант» идеально подходят для суровых зим. Нордический тип протектора обеспечивает повышенную проходимость в глубоком снегу. Уникальный шип «Спайкор» – уверенную управляемость и безупречное сцепление даже на обледенелой дороге. «Кардиант» – врожденное сцепление с дорогой. Подробности на «кардиант.ру».
Более 2 миллионов гарантированных подарков, денежные призы и путешествия. Ты можешь получить все в честь дня рождения сети магазинов «Бристоль».
Акция проводится на территории РФ с 5 октября по 30 ноября 2018 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте bristol.ru или у продавцов-консультантов. В розыгрыше могут участвовать лица старше 18 лет.
Кажется смешным, но люди покупают.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
8.18 в Москве, да, еще чуть-чуть почитаем, потом с Осиным продолжим, который уже в студии. Доброе утро, Леша.
Здравствуйте.
Посиди с нами чуть-чуть.
Не вопрос,
вот,
с удовольствием.
Значит, я еще хотел обратить внимание, кстати, к нашей автомобильной рубрике немножко. Мы уже разговаривали с, по-моему, Юрием Урюковым о том, что производитель пылесосов Dyson собирается производить еще и
машины. Да.
В Сингапуре они строят завод. Так вот, представляешь, значит, это была идея фикс, собственно, владельца Dyson. И он всю жизнь хотел автомобиль строить, на самом деле. Вот представляешь, а ты строишь пылесосы, делаешь пылесосы, и это сушки для рук в туалете.
Они очень хорошие. Что...
Вообще отличные. Издание Bell пишет о том, что этот производитель пылесосов Dyson может сильно пострадать и вообще может быть надорваться, грубо говоря, на вот этом проекте.
Особенно если на тех же принципах автомобиля вот устроены.
А именно. В том-то и дело, что у них...
Сушки для рук.
В том-то и дело, что все технологии, которые у них есть, в том числе, то самое главное для электрического автомобиля, это емкая и экономичная батарея. И у них эти технологии есть. Но опыта строительства автомобилей и всех сопряженных с ним вещей, а это очень сложное производство такое, и не, ну, такое комплексное, скажем так. Вот об этом пишет Bell, о том, что финансовая компания может эту ставку не потянуть.
Они должны просто сделать выбор.
Да.
Все-таки.
Да.
Все-таки
что
пылесосы или автомобили.
Смотри, они уже на дизайн машины и тестирование потратили уже 256 миллионов долларов только на дизайн.
А если бы они купили лотерейный билет в Америке?
На все эти деньги.
На все.
Вот что это будет автососы или полимобили?
Не знаю. Ну, я думаю, что если они будут кататься по пустыне где-нибудь в Неваде, тогда это будут полимобили. А если где-нибудь...
Вот сейчас интересно будет, что она скажет сейчас.
Где стерильно чисто, должен быть антоним какой-то?
Нет, почему? Достаточно мокро
просто. А, мокро?
Да.
Ага, понятно.
Да, будут,
в Краснодарском крае такая, да. Черный юмор.
Леша,
мы даже себе такое
даже
не позволяем.
Мы так не шутим в эфире. Ну ты что?
Дай бог всем здоровья.
Значит, пока Татьяна занимается видом спорта борьбой с компьютером. У нее такой вид спорта.
Да, мы в разных
категориях. Пока. Я расскажу еще о том, в русской службе BBC пишут о том, как зарабатывают деньги на косплее. Косплей, ну, это, собственно, изготовление костюмов и, соответственно, преображение в персонажей фильмов, комиксов, книг или компьютерных игр. Вот,
Ну, то есть, если книгов и игр.
Таня оделась Бэтменом, допустим, или женщиной-кошкой, скажем, то, знаешь,
она... нельзя мне в Марвел одеться? Хорошо. Почему ты в DC меня каждый раз запихиваешь?
А я не помню никого оттуда. Человеком-пауком. Оделась пауком. И человеком. Муравьем. Человеком-муравьем.
Капитаном Америки.
Америкой оделась.
Да.
Вот, значит, Таня косплеит Капитана Америки.
Да.
На этом, естественно, много зарабатывают. Ужасно много.
Да.
И об этом пишет издание BBC.
А это же, по-моему, Сева на Комик-кон сходил, нет?
Да, это лондонский.
А, это лондонский
Комик-кон. Да.
Окей.
Вот об этом. Там очень много фотографий. Там даже фотографий гораздо больше, чем текста.
И, они все, кстати, красочные, это, да, очень.
Слушайте,
очень,
а почему у нас этого нет? Там, не знаю, Жиглов, Шарапов, там, вот, падок, Винни-Пух.
У нас бы Орех был чемпионом, кстати.
Это не Комик-кон.
Ну, почему? Косплей же тоже.
По комиксам.
Маргарита Павловна из Покровских ворот.
Должен быть такой, я согласен.
Нужен альтернативный.
Нет, подожди. Ну, сейчас тебе не понравится, и мы, боюсь, рискуем новости спорта пропустить из-за этого. Как? От 9 мая? Когда детей наряжают в форму.
Да, это Комик-кон.
Не по фильмам же.
Это по сердцу.
Это то же самое, что, не знаю, там вот этот ирландский праздник, все там тоже надевают.
Ну да, да.
Просто все зеленое.
Это не герои фильмов, это просто дань традиции некой, которая мне не понравится.
Просто в смысле...
Карнавализации.
Да, это в любом случае карнавализация, а я говорю про частный случай. Конкретной карнавализации. А так, да? Конечно, вот сейчас будет этот Хэллоуин, или был уже, подожди.
Нет, например, Саш, будет. Ты что, мы послезавтра приходим в костюмах.
Да, а что в субботу все были раскрашены?
Ну, потому что в субботу, это как раз по поводу коммерциализации.
Да,
они уже начали.
В субботу и воскресенье все вечеринки во всех клубах и заведениях.
Вот, что это они раньше-то?
Слушай, в среду они не бухают, им в четверг на работу.
Это не день рождения, да, тоже раньше.
Про спорт, если у Тани больше нечего сказать.
Ну что, Марина Максимова нет, тут замещу ее немного.
Да, давай только развернемся.
Глоток свежего воздуха в атмосфере ненависти.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Я, признаться, не знаю ответа на этот вопрос, но просто накануне Льюис Хэмилтон стал 5-кратным чемпионом мира, догнав тем самым Хуана Мануэля Фангио, был такой аргентинец еще давным-давно, 50-е годы. В Мексике только 4-м финишировал Хэмилтон, но этого вполне хватило, ему достаточно было 7-го места, если Феттель займет первое. Тогда продолжался бы этот вот за 3 этапа до конца, продолжалась бы еще эта история, но так она уже выдыхалась, прямо скажем. Вот теперь все обсуждают, является ли равновеликой величиной Льюис Хэмилтон Михаэлю Шумахеру или другим корифеем первой формулы, или пока еще нет, или вот надо еще...
Пусть еще чуть-чуть выигрывает.
Ужасно. Напоминает как раз вот любителей комиксов там. А Человек-паук, Человек-муравья сборит вот это вот все.
Рыба-молот, рыба-мяч.
Нет, самое любимое мое, это кто может поднять молот Тора.
Вот.
Ну, кто самый сильный,
вот.
Да.
Ну, так же примерно.
И вытащить из камня меч.
Ну, а что, подожди, у него же меньше.
Ну, пока да, но тут дело-то, собственно, не в этом. Мне кажется, что он не дотягивает по по уровню истории, если хотите, потому что там Шумахер там с Сенной конкурировал. Ну, были,
да,
просто там драматургия была, да. Там был какой-то, для тех даже, кто в этом ничего не понимает, помните, как вот...
Ну, Шумахер, мне кажется, чисто светский, более яркий персонаж.
Может, да, быть, да, может быть. И вот когда говорят о вот этих историях, они, конечно, вот спорт делают. Но помните, как никто не понимал шахматы, условно говоря, да?
Пока...
Но все следили,
да,
Карпов с Каршным, да, или с Каспаровым, угу, как играет.
Да.
Никто не знал, там не дебют. Вот что-то было, драматургия.
Ну,
там сажали,
деле...
помните, экстрасенсов, кто-то кого-то окуривал какими-то
Ласкера
сигарами.
Ласкера обкуривают сигарами.
Да, вот это все.
Это
было,
ты DJ Остапа Бендера вспомнил заодно.
Мы вчера буквально обсуждали с Севой Бойко противостояние, как раз драматургию Роналду Месси, так как вчера Барса играла с
без
Мадридом,
них, да,
да, и это был матч без Месси, без Роналду, мы как раз обсуждали, что вот что теперь будет. Есть футболисты не хуже классом, есть Мбаппе, да, есть много удивительных игроков, но по драматургии, по соперничеству найдем ли мы такую историю, как вот это бесконечное соперничество, соревнование между Месси и Роналду?
Понятия не имею, но, честно говоря, мне оба поднадоели, но это моя там особая позиция на этот счет. Но в данном случае,
такая уж и редкая.
В данном случае Роналду как бы выиграл, потому что Месси сломал руку, а Роналду сломал целый Реал.
Да, мы просто вот, ну... выяснилось, что без Роналду Мадрид так себе, а без Месси Барселона все равно
вполне,
Барселона.
Да, да. Там Суарес замечательный совершенно
хэт-трик.
Был. Хэт-трик. Хорошие мячи забивали, я посмотрел. Вот.
5-1 Барселона выиграла, если бы кто-то не смотрел.
Да, да, 5-1. И еще одна история, ну, которая все выходные длится, история с Женей Медведевой. С нашей фигуристкой, ну, поэтому мы в понедельник можем с утра о ней поговорить. Ситуация была такая для нее совершенно ужасная. Она вышла в первое крупное соревнование после Олимпийских игр, на которых она заняла второе место. И в короткой программе Женя ее напрочь провалила. То есть заняла только 7-е место, не выполнила вообще каскад из 2 тройных, хотя она делает 3 тройных, что никто не делает в мире. То есть 3 может сделать, а 2 вот не получилось. Причем были вот у нее киксы и на контрольных прокатах, и она на одном там малозначимом, ну, может, не малозначимом, но таком второстепенном турнире проиграла одной американке.
Я не знаю, что такое
слово. Тоже падла. Ну, кикс, ну, как недочеты, ошибки, падения и так далее. То есть все это было. И она поставила себя в тяжелое, если не критическое положение, потому что попасть на финал Гран-при она теперь могла только при каком-то фантасмагорическом стечении обстоятельств. Но она взяла себя в руки, ночью поговорила со своим тренером Брайаном Орсером и... произвольную программу откатала уже чисто. Ну, я, в отличие от Инночки Землер, не так хорошо понимаю в этом виде спорта. Я только понимаю, упала, не упала. Ну и так, и внешнее впечатление от красоты и так далее.
Знаешь, почти все так смотрят.
Я вот эту вот историю с шахматами тоже...
Упала, не упала, и как выглядит? Да.
Вот, выглядела прекрасно, не упала, хотя эксперты говорят, что она там не совсем чисто откатала. Тем не менее, она выиграла произвольную программу, поднялась с 7-го места на 3-е. И теперь вот ей нужно выиграть еще свой второй этап Гран-при, который будет в ноябре, да? И тогда она попадет на финал. Но здесь важно еще... И одна вещь, потому что самое зубодробительное соревнование для всех наших девчонок будет это чемпионат России. Потому что если ты на чемпионате России результат не покажешь, то тебя не возьмут ни на Европу, ни в соответствии потом на мир. То есть отбор идет именно там. Но если еще тренерский совет, может быть, кому-то, так сказать, преференции окажет. Пока вот в этом заочном противостоянии мы говорили о Роналду и Месси, да? Загитовой и Медведевой.
Это, да.
Конечно, Загитова впереди, потому что она мировые рекорды устанавливает по количеству баллов, она выигрывает. Медведева пока вот берет себя в руки, и вот за это ее можно уважать. И объясню почему. Потому что у нас вот сколько их упало в эту бездну, да, Лепницкая, Сотникова, вот они выстрелили на Олимпийских играх, и все. И их больше нет. И в этом смысле Туктамышева, которая выиграла вот этот этап Гран-при Скейт Канады, да, она тоже пытается вернуться и, в общем, тоже делает для этого усилия. И она и Медведева показали здесь вот характер, очень приятно. Но будем следить за Загитовой. и Медведева и на финале Гран-при, и на чемпионате России.
А ты за кого
это
болеешь?
Это будет потрясающе. А я не знаю, ну, как-то у меня сердце разрывается. Да. Ну,
нам придется определиться, мы за Загитову или за Медведеву.
Ну, потом определимся, да? Посмотрим.
Ну, ладно. Спасибо большое. Алексей Осин, новости спорта.
В Москве 8:30, новости на эхе. Специалисты готовятся к погружению в море в районе крушения самолета в Индонезии. У побережья уже нашли крупные обломки лайнера, а также личные вещи пассажиров. На борту самолета находились около 190 человек. Лайнер потерпел крушение через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарта. Он выполнял внутренний рейс. В Бразилии победу на президентских выборах одержал ультраправый депутат Жаир Болсонаро. Он набрал более 55% голосов, в то время как его соперник, представитель левой партии трудящихся, Фернандо Адад, 45%. Сторонники победившего кандидата провели многотысячную манифестацию возле его дома в Рио-де-Жанейро. За первые 3 часа с момента оглашения результатов выборов Болсонаро 3 раза обратился к согражданам. Он пообещал, в частности, объединить страну, расколотую на 2 лагеря. В прессе нового бразильского президента сейчас сравнивают с Дональдом Трампом. Акция возвращения имен пройдет сегодня в Москве у Соловецкого камня. Сначала мэрия не хотела ее согласовывать, объясняя это ремонтными работами на Лубянке. Некоторые проблемы с организацией возникли и в других городах, рассказал нам представитель правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Ян Рачинский.
Проблемы возникли в Тамбове. Мы не знаем, удалось ли там решить. Проблемы были в Рязани, которые вроде бы благополучно разрешились. В Москве, по счастью, удалось все решить. И даже надо сказать, что в общем строители делают максимум того, что от них зависит, чтобы акция прошла успешно, чтобы людям было по возможности удобно стоять. Хотя все это, конечно, в пределах действующей стройплощадки. Там не некоторые проблемы со входом и выходом, там придется через один вход и выход всем проходить. Но, тем не менее, мы вроде бы придумали, как это сделать достаточно удобно.
На бывшем спецобъекте НКВД «Коммунарка» ранее открыли мемориал «Стена памяти». На памятнике написаны имена свыше 6500 репрессированных, которые были захоронены на полигоне. В Москве сегодня пройдет прощание с актером Николаем Караченцевым. Церемония начнется в Ленкоме в 10 часов утра, затем состоится отпевание в храме Брюсова переулке. Его совершит патриарх Кирилл, похоронит Караченцева на Троекуровском кладбище. В такой потере, как уход, Караченцева готовым быть нельзя, считает актриса Елена Проклова.
Это утрата для очень большого количества зрителей. И хотя, казалось бы, его состояние нам говорило о том, что этого можно ждать в любую минуту, это всегда неожиданно, всегда больно. Поэтому давайте проводим его как хорошего артиста, с большим уважением, с большой любовью.
Николай Караченцев скончался минувшую пятницу, не дожив одного дня до своего 74-летия. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодняшний день, составляет 65 рублей 63 копейки. Курс евро 74 рубля 67 копеек. И о погоде. В Москве сейчас около нуля. Давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%. Сегодня в течение дня обещают небольшие осадки и до 2 градусов тепла. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама.
Пришло время стать свободным. Не думать о быте, забыть о расписании, освободиться от лишнего хлама и делать то, что действительно нравится. Квартиры в жилом комплексе Freedom – это самая настоящая свобода. Сервис как в отеле, спортзал без абонемента, боксы для хранения габаритных вещей и мастерская для хобби прямо в доме. Жилой комплекс Freedom. Домстрой. 495-154-5544. Проектная декларация на domstroy.com.
Как освоить дополнительный источник дохода? Как увеличить свой доход и перестать экономить? На эти темы говорим 31 октября в среду в прямом эфире «Эхо» в 12:08 в студии финансовый эксперт компании Goldman Capital Алексей Широков.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Веревка.
Бау.
Длинная веревка.
Озон бау.
По одной из версий, слово «баулы» пришло в русский язык из татарского и обозначает «перевязанный». Белье висит на длинной веревке.
Кер озон бауда эленеп тора.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
Эхо Москвы, 91.2 в диапазоне FM.
В этот понедельник после 9.30 в программе «Утренний разворот». Живой гвоздь, музыкант, лидер группы «Браво» Евгений Хафтан. Живой гвоздь в понедельник после 9.30.
А еще нас показывают на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. И даже в сетевизоре. Наш нравственный камертон.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Их автоматически забирают. Это мы обсуждаем в столетии комсомола. Да, и значит, аксакалы здесь целых три. Включая Наталью Якшу, нашего звукорежиссера. Вот, вспоминают, как они состояли в комсомоле. И рассказывают Таня.
Да. Таня, а говорит, я как раз спрашиваю, нет, давали конечно. Ли деньги они за то, чтобы...
Ну, взносы комсомольские собирали.
Платили ли в комсомоль за комсомолу?
Ну, взносы собирали. Ну, традиционно. Там. Как профсоюз собирали взносы.
Ну, КПСС. Ну,
профсоюз сделал добровольное. Да. А комсомол, я так понимаю, ну, как не совсем. Сказать?
Ну, и комсомол добровольный.
Формально.
Формально.
Да. Формально, да.
Формально. Просто без этого там туда не поступишь, сюда не поступишь. Ну, правила игры, понимаешь, некоторые.
Ну, то есть ты не будешь праздновать столетие комсомола?
Нет, если меня нальют, я выпью. Какие проблемы?
Ну ладно, неси бутылку, что выпьем
за комсомол. Я представляю, Лёва выходит, значит, с радиостанции, а там вдоль такие столы стоят. Мужик,
иди сюда, мужик,
все такие комсомольцы.
Представь, мужик, я говорю, конечно.
Да, Валентин Матвиенко там вот это.
Ну, в принципе, если бы, например, не определенное стечение обстоятельств, Михаил Ходорковский мог бы...
Ходорковский вообще на этом вырос.
Вот.
Немножко.
И кто бы ты ни был, да. В принципе. Кто там ни был, я бы так даже сказал.
Да. Я. Извините.
Раньше говорили, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым, да? А теперь получается, что молод тот, кто не был в комсомоле. Это как бы маркер.
Лев, это... Исторически так сложилось.
Молод – это ведьм. Давай почитаем.
Молох тогда уж. Кстати, блокпост Едвиги Юферовой сегодня есть вот в российской газете, раз вы об этом. Такой значок был, Тань.
Да, значок как выглядел, я знаю. Значок, да. Я знаю, как выглядит октябрятская звездочка, как значок комсомола выглядит, да. И как пионерский галстук повязывать, вот. Я тоже знаю.
Вот такая вот история здесь есть. Но помимо этого в российской газете, и только в ней, как она пишет, есть некий законопроект, сдвиг называется, публикация. Законопроект предлагает вот что сказать, что любое сооружение или постройка, которая не обладает свойством капитальности, а это определяется через градостроительное законодательство, не является недвижимой вещью, а представляет собой часть земельного участка. Речь идет о том, что легкие строения, временные вспомогательные сооружения, капитальные заборы, оборудование и асфальтобетонные площадки не смогут признаваться недвижимостью. И это предотвратит многие налоговые споры и избавит от необходимости регистрации некапитальных строений. Это следует из проекта поправок в Гражданский кодекс, который Минэкономразвитие внесло в правительство. Они должны внести ясность в отношении признаков объектов недвижимости, решив, что тем самым очень сложную проблему права, важную для всех, бизнеса, органов власти и граждан. Поправки освобождают собственника участка, который возводит на нем некапитальные сооружения. А если вы возводите легкий домик или, скажем, там какие-то, я не знаю, там хозблок, то это совсем не капитальное сооружение, от необходимости их регистрировать. Потому что раньше это, так сказать, вменялось вам в обязанность, а сейчас нет никакой необходимости. Такие поправки.
Таким темпами, глядишь, и номера на прицепы отменят.
Может быть.
А я бы, например, ввела обязательную регистрацию, учет вот этих огроменных зеленых заборов, которые в Подмосковье под трассом закрывают леса, поля, реки.
Нет, не будет.
Пока.
Ужасно. Едешь, все в заборах.
А еще одна публикация.
Ой, прости, пожалуйста. Пожалуйста. А вы знали, что валежник – это не куст?
Это фамилия композитора?
Я тоже думала, что это какой-то музыкант.
Пробирается медведь сквозь лесной валежник.
Но нет. Оказывается, валежник – это то, что валяется.
Ну, валежник, оно упало. Все. А почему это должен был быть куст? Куст – это крыжовник,
нет,
Таня.
Нет, обычно писали.
Или можжевельник.
Обычный. А можжевельник, я тоже думала, что куст, а он дерево.
Мир рушится на глазах, Лёв.
Я просто, можжевеловка – это что? Я с субботы в шоке нахожусь из-за этого.
Давай, чай, ёжик в тумане.
Вот, я вот тоже думала, что это кустик.
Водку настаивают на можжевельнике.
А это деревце.
Так, арбуз. Вернитесь, пожалуйста.
А арбуз, Таня, это что?
Вот, началось.
Ну, молодец, хорошо.
А банан?
Замечательно, банан, да.
Это листик.
Да, со штрава. Бывает так. Вернемся в нашу действительность все-таки.
Ну, ладно. Рубрика «Зеленых войн» кустарников и деревьев.
Ну, деревьев
же. Ну, кустарников.
Прости, Лев.
Биологическая страничка такая.
Ну, ботаники знают так.
Ботаники, да. Кстати, о школьниках. Сегодня суд Советского района Новосибирска рассмотрит жалобы защитников Владимира Жоглика, бывшего ученика гимназии номер 5, которого усадили на скамью подсудимых за исправление отметок в школьном журнале, если вы помните, такое было. Дневник хакера. Публикация. Пока правоохранительная система напряженно работает, школьник-хакер успел поступить в ВУЗ. Учиться, правда, в нем из-за переживаний не может, сидит в академическом отпуске и под подпиской о невыезде. По мнению защитников Владимира, преследование тихони студента уже могло бы закончиться реальным сроком, если бы не внимание СМИ. Случай не рядовой, это одно из первых в стране уголовных дел о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации в обычной повседневной жизни. Одно дело охотиться за кибершпионами, взламывающими серверы госорганов, и другое – поймать бытового хакера, в кавычках, доказав, что такие существуют, а полиция бдит. Шалость Владимира не из новых. В бумажную эпоху двоечники затирали оценки бритвенным лезвием, что вполне могло обернуться серьезным разговором с директором школы и подзатыльником от родителей. Это всего. А сейчас вот такая вот немножко подзабытая, как мне кажется, история, которую напоминает российская газета. А дальше обратил бы ваше внимание на газету «Ведомости». Ну, это тем, кто следит, так сказать, за выборами губернаторов, что-то еще.
Есть, да, еще такие люди.
Есть такие люди. Вот Кремль оценит избираемость идущих на выборы губернаторов, чтобы не повторить ошибок последней кампании. Администрация президента начинает мониторинг избираемости губернаторов, которым предстоят выборы в 2019-м. Их главная задача его выявить тех, кого нужно заменить, и определить конфигурацию избирательных кампаний для тех, кто останется. Это рассказали «Ведомостям» целых 3 человека, близкие к администрации президента. А дальше...
Сколько дармоедов у них там все-таки?
Где?
В администрации президента.
В смысле?
В прямом.
Ну, я не знаю, о чем ты говоришь. А 3, которые близки к «Ведомостям»?
Нет, нет, а тех, которые все время придумывают, чтобы там мониторить, какое-то вот это вот какую-то самозанятость придумывают бесконечную.
Ну, не знаю, как у них там, но вот Центральный банк, это опять же «Бюджет ведомости», считает пенсионную реформу единственной гарантией ускорения ВВП.
А что, кто-то все еще ускоряет ВВП?
Конечно, эффективность остальных реформ ему пока не очень понятна. А рост за счет пожилых, так называется, публикация в газете «Ведомости». Ну, кому любопытно из предпенсионного возраста, почитайте. Ну и те же «Ведомости», россияне не торопятся покупать туристические путевки на Новый год.
Денег нет?
Нет. Многие надеются на снижение цены за укрепление рубля и открытие Египта.
Ага. Но он все еще не открыт, да?
Я не очень честно говоря. Они там что-то решили, вот как там высказались, а так.
Типа перспективы, ну, договор о намерении. Как это?
Ну да, я не знаю. Это надо спросить у туристических компаний.
Я как-то пропустил этот момент, нет? Когда запретили, увидел, а потом все разрешали. И насколько я понимаю, до сих пор не разрешили. У нас Горный недавно на эту тему был,
ну,
про Египет.
Только намерение.
Как-то
да,
пока как обходным путем туда люди долетают.
Нам бы Кашина успеть послушать,
о, давай.
А то не успеваем.
Он про ядреную войну у нас сегодня.
Владимир Путин с его шуточкой про рай очень точно уловил почти религиозный принцип человеческого восприятия ядерной катастрофы. Мы не знаем точно, что находится по ту сторону, но от нашего представления о той стороне зависит наша жизнь сейчас. Забавно, но советский атеизм кажется сейчас одной из гарантий мирного разрешения глобальных конфликтов в прежние времена. Советский атеизм сильнее привязан к пацифизму, чем путинская набожность. Брежнев и его товарищи по политбюро не верили в рай и поэтому боялись ядерной войны. А Путин, вероятно, верит. А даже если нет, он говорит об этом вслух, и люди, которые верят Путину, будут верить, ну если не буквально в рай, то в допустимость ядерной войны. Это, между прочим, такой совершенно серьезный аргумент против представления о неосоветском реванше Путина. Если бы тотские учения, когда атомную бомбу испытывали на живых людях, проводились сейчас, их бы, скорее всего, даже не засекречивали, а рекламировали по телевизору, показывали бы летчика, пролетевшего через ядерный гриб, и солдат, совершавших марш-бросок в непосредственной близости от эпицентра. Об этом я, Свежий Кашин, пишу сегодня для издания «Репаблик».
Ну, а Льва Гулькова услышите еще после 9 часов с еще одним обзором прессы.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
В Москве 8:45. Новости на эхе. Россиян, по предварительной информации, не было на борту разбившегося сегодня в Индонезии самолета. Об этом сообщают в нашей дипмиссии. Лайнер, выполнявший внутренний рейс, потерпел крушение через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет упал в море. Место катастрофы уже обнаружено. На борту лайнера находились около 190 человек. Никто из кандидатов в президенты Грузии не набирает необходимого числа голосов для победы уже в первом туре. Независимая кандидат Сулама Зурабишвили набрала 39% голосов, а кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе – 38%. Второй тур президентских выборов в Грузии пройдет не позднее 1 декабря. Британец Луис Хэмилтон стал пятикратным чемпионом «Формулы-1». Он обеспечил себе первое место по итогам прошедшей воскресенье гонки в рамках Гран-при Мексики. После этого он стал недосягаемым для своего ближайшего преследователя, немца Себастьяна Феттеля. Следующий понедельник будет нерабочим днем, напоминает сегодня Роструд. В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября выходного одной перенесли на 5-е. Этот праздник в России отмечается с 2004 года. Официальный курс доллара на сегодня 65 рублей 63 копейки, евро 74,67. О погоде сейчас в Москве около нуля, днем обещают до 2 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, небольшие осадки. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. МКБ представляет. Это Катя, а это ее дочка. У Кати есть мечта, чтобы дочка получила достойное образование. А это Московский кредитный банк и вклад от 1000 рублей со ставкой 7,5% в годовых рублях. И готово. МКБ. Мечта, которая будет. Подробности на сайте mkb.ru. ПАО «Московский кредитный банк». Не является публичной офертой.
Настоящий мужчина должен много зарабатывать и знать телефон Next Project M. Остальным займутся профессионалы. Посадят дерево, построят дом и сделают ремонт.
От дизайн-проекта до готового интерьера.
Next Project M. Это стильные и современные интерьеры в квартирах и апартаментах Москвы. Мы создаем дизайн-проект, закупаем материалы и делаем ремонт под строгим авторским и техническим надзором. Фиксируем цены, соблюдаем сроки, работаем по договору и с гарантией. Наблюдайте за ремонтом онлайн. Подробности на nextproject.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Новости экономики и бизнеса на «Эхе». «Эхо-номика».
У микрофона Анна Князева. Здравствуйте. Совет директоров Банка России 26 октября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Это было вполне ожидаемо рынком, и к этому склонялись аналитики в ходе опросов. Регулятор выпустил комментарий, где сообщил, что ускорение инфляции соответствует ожиданиям Центробанка и отражает более быстрый рост цен в связи с продовольственной инфляцией. При этом, как момент позитивный, Банк России отмечает рост на 1,2% розничных депозитов в отечественных банках за первые две недели октября. Это компенсировало практически две трети сентябрьского оттока депозитов. При этом риск инфляции поддерживается вероятностью повышения розничных цен на бензин в стране на 2, а то и 3 рубля, или примерно на 7% до конца текущего года. Все эти факторы в пользу сохранения ставки на нынешних уровнях. Следующее заседание Центрального банка состоится 14 декабря. Российский фондовый рынок в пятницу провел день в негативном секторе, подхватив европейские негативные настрои. Индекс Мосбиржи снизился на 1,8%, РТС упал более чем на 2%. Как отмечают аналитики Укара и Файзен Капитал, под горячую руку попали акции почти всех компаний, независимо от фундаментальных показателей. Американские IT-гиганты начали снижаться, вопреки тому, что их финансовые отчеты были чуть более слабыми, но по-прежнему хорошими. В лидерах падения в России в итоге оказались компании финансового сектора, потерявшие 2% по отраслевому индексу. У нефтяных и металлургических компаний индексный минус 1,4%. Из нефтяных акций в позитивном тренде сохранились только привилегированные бумаги Сургутнефтегаза и обычные акции Башнефти. Плюсовые значения также у ритейлеров, у Кей-групп, МВидео, Обувь России и Детского мира. Возможно, они кажутся инвесторам более защитными бумагами, поскольку финансовые результаты компании не зависят от цен на сырье и по ним нет опасения санкций. Поправки в правила проведения торгов, внесенные в правительством, гарантируют участие малого и среднего бизнеса в тендерах на вывоз мусора. В этом секторе должны разыгрываться не менее 15% объема таких тендеров. Если профильный аукцион для МСП признают несостоявшимся, организатор будет вправе самостоятельно обеспечить транспортировку мусора. Все эти изменения будут распространяться на торги, проводимые с января 2019 года. А тогда же отрасль обращения с мусором будет контролировать региональные операторы в каждом из субъектов страны. В завершении этого выпуска действующие валютные курсы: доллар 65.63, евро 74 рубля 67 копеек.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Плющев, Фельгенгауэр, утренний разворот, дубль один.
Основано на реальных событиях.
Так вот, помните, как-то раз мы отправили, группа в Фейсбуке наша отправила одного из участников, Сурена Григоряна, инвалида-колясочника, во Владивосток. Мы оттуда включали его и спрашивали, как он испытал этот гигантский перелет и, собственно, насколько Владивосток и московский аэропорт приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Так эта группа в Фейсбуке, наша утренний разворот с АПТФ и актив ее, не остановились на этом и отправили теперь, ну, они ставят опыты над Суреном Григоряном, отправили его теперь за море прямо буквально, в Израиль.
Да. Чтобы можно было сравнить, как там и как тут.
На прямой связи с нами Сурен Григорян из Израиля. Доброе утро, Сурен.
Доброе утро, Сурен.
Да. Привет.
Дорогой Сурен, расскажи, пожалуйста, как там, насколько приспособлена земля обетованная, так сказать, для передвижения людей на колясках?
Замечательно приспособлена, то есть она обетованная для всех, в том числе и для колясочников. Угу. Как только мы сюда попали, вот, как, не знаю, как в сказке, то есть мы очень много ходим пешком, никаких препятствий на коляске проехать, куда бы то ни было, ни разу не встретилось непреодолимых каких-то препятствий. На переходах всюду бордюрчики снижены, сделаны гладко. Все можно проехать, переехать. Проблем никаких. Единственное, что мастера парковки есть везде, тротуар узенький, где-то может встать какой-нибудь поперек там машина или какое-нибудь двухколесное средство. Вот, ну, это мелочи.
Много ли ты видишь людей на различных приспособлениях, ну, инвалидов, которые вот таким образом передвигаются? Много ли ты встречаешься?
Да, довольно много встречаю. Все сами самостоятельно передвигаются. Ну, у большинства, конечно, электрические коляски. Вот тут их, как нам сказали, выдают. Правда, при этом они очень строго индивидуально подходят к каждому, какие у него потребности, вот по этим потребностям ему выдают, там, чтобы она так управлялась или это. То есть все вот это предусмотрено.
Uh-huh.
Потом, значит, ездим на автобусах тут регулярно.
Транспорт,
тоже,
да,
никаких проблем, да, транспорт подходит, надо ему показать рукой, что ты садишься, собираешься в него садиться, он подъезжает близко к тротуару, там специальная площадочка, она просто рукой откидываешь ее. Вот, потом заезжаешь, и опять закрывается она уже внутри. Вот.
То есть ты сам можешь справиться с тем, чтобы заехать
нет,
в автобус?
Сам я не смогу, поскольку меня сопровождает ваша, она откидывает самую площадочку. Если бы я был один, ну тогда я бы попросил кого-то из пассажиров. Тут, в принципе, люди, если кого-то просишь, ну никогда не отказывают, всегда помогут.
Что касается не транспорта, а каких-то присутственных мест, если вы там как-то, не знаю, в магазин, или в аптеке, или еще куда-то?
Да, везде, куда бы ни заходили, там тоже все предусмотрено, сюда всюду можно заехать, если необходимость, там есть лифты. Вот мы были в одном или в двух больших торговых центрах, заезжали посмотреть, тоже никаких проблем нет. Ну, есть иногда какие-то мелкие лавочки на улице, которые там с порожком. Ну, бог с ними.
Смотри, ты хвалил Владивосток, и хвалил Москву тоже. Ну, в аэропорты, в частности, и так далее.
Не, я хвалил только аэропорты, должен сказать, честно, да.
Да, ты можешь сравнить, вот ты живешь в Егорьевске, можешь сравнить Егорьевск, Подмосковье с Тель-Авивом. Вы в Тель-Авив, наверное, прилетели или где там?
Да, в Тель-Авиве. Сравнить, конечно, невозможно. Нельзя сказать, что у нас ничего не делается. Uh-huh. Что-то есть иногда, но все это такое вот местами. Вот тут проехал, там, а дальше уже не смог. Вот мы как-то гуляли по Москве, уперлись в Тверскую улицу и поняли, что пересечь ее невозможно никак. Пришлось взять такси и дальше ехать на такси, потому что пересечь Тверскую никак невозможно. Uh-huh. Вот здесь в Тель-Авиве нет ни одной Тверской.
Что сделаешь, маленький город, конечно. Спасибо большое, Сурен, удачного тебе путешествия, завершения его там и комфортного возвращения домой. Сурен Григорян, участник нашей группы «Утренний разворот» с АПТФ и автор, который выполняет огромное количество наших творческих заданий, один из самых талантливых наших участников из Израиля, по телефону о том, как там устроена вся вот эта инфраструктура. Мы продолжим программу «Автомания», после чего информационная программа «Эхо», и встретимся уже в следующем часе.
А еще нас показывают на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе и даже в сетевизоре.
Московское время, 9 часов 6 минут. Доброе утро. Вас приветствует Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев.
И мы начинаем второй час нашей утренней программы. В этом часе у нас живой гвоздь Евгений Хафтан, музыкант и лидер группы «Браво». В 9 часов 35 минут. Лев, вот тоже фанат группы «Браво».
Да, честно, да.
Я тоже фанат группы «Браво».
Все стили рокобили вообще.
Музыка. Наташка, ты любишь группу «Браво»?
Музыка всех поколений.
Вот, мы конечно, все любим мы группу все любим. «Браво».
Евгений Хафтан будет 9.35. До этого Сергей Асланин ответит на ваши вопросы. Будь они поступят по СМС плюс 7-985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван. Веб-форма на нашем сайте. Как вам нравится, так и спрашивайте у Асланяна. Повторяем, что лучше не зацикливаться на определенной машине определенного года. Короче, не на вашей конкретной тачке. Вот. А более общие вопросы для интересные для всех.
А ты знал, что не на каждом автомобиле есть задний дворник?
Конечно.
Боже мой. Вот детская травма-то у Татьяны. И это тоже спрашивайте по всем означенным средствам связи у Сергея Асланяна. Он в 9.20 примерно сюда подойдет. Ну а пока обзор прессы от Льва Гулько, точнее через 3 минуты.
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. Переход на проектное финансирование носит пока рекомендательный характер. Об оценке готовности всех участников рынка к проектному финансированию, а также о возможных рисках, мы поговорим с руководителем рабочей группы по обеспечению безопасности предпринимателей в области строительства Комитета торгово-промышленной палаты РФ Александром Мором. Каким образом будет построена работа застройщиков до 1 июля 2019 года в рамках подготовки к работе по новым требованиям?
Это переходное время, специально выделено законодательством.
законодательном на тестирование системы проектного финансирования всеми участниками отрасли, застройщиками, банками, страховщиками и гражданами, чтобы при необходимости скорректировать и дополнить новые положения федерального закона 214, и необходимость в этом наблюдается уже сейчас. Торгово-промышленная палата Российской Федерации озабочена проблемой безопасности бизнеса, в том числе антикоррупционной. Надо понимать, каким образом повлияют на отрасль новые полномочия, которые предоставляют банкам поправки в 214 закон.
Готовы ли к этому застройщики?
В настоящее время сектор не готов к работе с застройщиками в необходимом объеме. У банков нет инструментов для полноценной проверки объектов, под которые застройщик просит кредитование. Они только готовятся создать специальные подразделения, эксперты которых могли бы справиться с задачей оценки финансовых рисков. Необходимо обеспечить прозрачность процедуры банковской оценки экономических перспектив объектов строительства и выработать для нее четкие критерии. В первую очередь это нужно для того, чтобы свести на нет коррупциогенность и минимизировать человеческий фактор в этой сфере. Иначе все участники рынка не смогут чувствовать себя в безопасности. Повышенный уровень рисков открыто признают уже в правительстве Российской Федерации. Например, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у банков недостаточно средств для перехода, и в Кабмине уже обсуждают возможность в случае возникновения дефицита ликвидности покрыть ее за счет бюджетных средств. Важно отметить, что поправки 214 закон гарантируют возврат денег вкладчикам, но не отсутствие долгостроя. Только если раньше ответственность сложилась целиком на застройщика, сейчас всю финансовую нагрузку будет нести банк. Проблемные объекты станут для них неликвидными активами, и они будут вынуждены обращаться за помощью к государству. Речь идет о триллионах рублей.
Отразятся ли изменения на работе страховых компаний?
Проблемы могут возникнуть у страховщиков при страховании строительных рисков. В ряде регионов суды уже начали выносить решения о взыскании со страховой компании в пользу обманутых дольщиков средств, вложенных в строительство, и компенсационных выплат, упущенной выгоды, пени и штрафов. Такая практика приобретает уже массовый характер. В этих условиях страховщики могут не справиться с объемом выплат и обанкротиться. Важно защищать права граждан, но при этом не задушить бизнес и сохранить баланс интересов всех сторон на рынке. Все предложения должны в обязательном порядке проходить тщательную антикоррупционную экспертизу, оценку экономического воздействия, экспертное и общественное обсуждение. Только тогда решения будут по-настоящему взвешенными и продуманными.
Это была программа «Честный дом».
Хоть святых выноси.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Лев, доброе утро.
Доброе утро. А, кстати, у Хафтана, Таня, может спросить, да, про комсомол, он точно был.
Точно был комсомольцем, да, да.
Точно был комсомольцем, конечно, Евгений Львович. А, Уралмаш жив, как пишет «Новая газета», такое расследование сегодня в «Новой газете», так рубрика, называющаяся «Здесь по-прежнему 90-е». В Екатеринбурге до сих пор стреляют, а выходцы из криминального мира контролируют крупные городские активы. Все началось с удивления. Екатеринбург, а на новое место жительства я приехал в начале сентября, пишет автор Иван Жилин. Сапкор новый по Уралу. И на следующий день после приезда прочитал в местных СМИ: на проспекте Космонавтов неизвестные расстреляли из автоматов автомобиль Audi. Ни в Москве, ни в Кирове, ни в Крыму, на предыдущих местах работы, мне не доводилось слышать стрельбы из автоматов. Казалось, подобное осталось в далеких 90-х. В тот же день я встретился с екатеринбургской коллегой из Ольги Дробиной. «Чему вы удивляетесь?» – переспросила она. «Ну, говорю, это ненормально, нигде уже не стреляют». «Не знаю, по-моему, обычное дело», – сухо резюмировала Изольда. Через несколько недель СМИ снова сообщили о стрельбе. На этот раз в пригороде Екатеринбурга стреляли в арбитражного управляющего. Два случая за месяц немноговато ли. Знакомый, работающий в одной из крупных российских корпораций в Екатеринбурге, в ответ на мой вопрос, нормально ли происходящее, посмеялся: «Привыкай, это не Москва, здесь до сих пор 90-е, и Уралмаш жив». Ну, вот, так сказать, какой кусочек из предисловия я прочитал к этой публикации «Новой газеты». Теперь в «Новой газете», опять же, обратил бы внимание на рубрику «Личный опыт», «Травли», так названа. Глава из книги «Время колоть лед». Книга сложная, странная, полное обаяние, совершенно выпадающее из привычных жанров.
Катя Гордеева, да, и Чулпан, да, Хаматова.
Да, да, и роман «Воспитание», и журналистское расследование. Вот глава из книги «Время колоть лед» сегодня публикует новое газет Чулпан Хаматова и Екатерина Гордеева. Это тоже есть в этом издании. «Московский комсомолец», несколько публикаций, «Керченский стрелок. Начало». МК нашел друга Влада Рослякова, который рассказал о его детстве. Почти вся пятая полоса, там и, так сказать, подробности, которых мы с вами до сих пор не знали, и про родителей, и про самого Влада, и про его отношения, так сказать, вот с одноклассниками, и не только. А в «Московском же комсомольце» мозг космонавтов подтвердил теорию Циолковского. Ученые установили прямую связь между полетом к звездам и анатомическими изменениями мозга человека. Сенсационная статья российско-бельгийской научной группы, частично подтверждающая гипотезу Константина Циолковского о том, что мозг людей, подолгу бороздящих просторы Вселенной, будет видоизменен, вышла в конце прошлой недели в высокорейтинговом издании, вот, «Новый английский медицинский журнал». Среди российских специалистов, принимающих участие в уникальном эксперименте, самая многочисленная группа из Института медико-биологических проблем Российской академии наук, МК выяснил все детали работы с ее ведущим представителем, завотделом сенсомоторной физиологии Еленой Томиловской. Это любопытная публикация, обращаю ваше внимание. И здесь же в МК, я не знаю, я бы таких людей... Ну, если бы у меня было оружие, я бы точно его грохнул.
Боже, Лев.
Вот точно, тебе говорю, 100%.
Что ты?
А потому что жестокое избиение мужчины, выгуливавшего новорожденного сына, произошло на севере Москвы. Отец возвращался с коляской с прогулки, когда водитель иномарки сначала сбил его, а потом проломил голову бейсбольной битой. Первый раз он сбил его случайно, был пьян. Первый раз он сбил его случайно, задел. Потом, значит, художник-фотограф, вот папа 9-месячного сына, он остановился, чтобы что-то сфотографировать. Он увидел, коляска стояла. Он говорит, ты обалдел, что ли, там как-то он такого задел? Показал на ребенка. Тот теперь специально, так сказать, отъехал и опять его сбил. А потом, когда папа стал как-то громко разговаривать, он выскочил сбитый из автомобиля и стал долбачить. В общем, проломил он ему череп, кисти рук сломал, их затащили в магазин. Вот, а этот сел и уехал. Вот для чего нужно личное оружие? Вот для этого и нужно.
Нашли его?
В том числе. Да, его нашли, он еще не отошел от празднования дня рождения, медиасвидетельство не показало, что он был нетрезв, и его лишили родительских прав, сам он показания давать отказался, и выяснилось, что ранее он был судим за мошенничество. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Жесть,
вот такая вообще, вот история, которая выходит за вообще, как бы, мне кажется, за рамки всего, что можно. Вот, это тоже московский комсомолец.
Ну, главное, чтобы это не свелось к, там, знаешь, на побои, вот это все декриминализовано, там, туда-сюда.
Нет, ну, там просто уже...
То есть ты не веришь в возможности...
Не-не, там просто такие травмы, что они...
Человека... Такие... Не веришь в возможности человека на ауди или на чем он там был?
Нет, он был на апеллястре.
А?
Не-не-не-не. Просто не верю. В его возможности я не
хорошо
верю.
Ну, то есть, типа, не Porsche Cayenne.
Хорошо.
Хотя Porsche Cayenne тоже сейчас можно купить за копейки. Если он какого-то там... Ну, за копейки относительно, конечно.
За какие копейки ты
купишь
Porsche
Cayenne? За 1,5 миллиона рублей, например.
Льву неплохо платят на нашей радиостанции,
да,
я так смотрю. Если конечно, для него Porsche Cayenne за копейки продается...
Ну, я так, в принципе.
Окей.
Да. А газета РБК, две трети респондентов Фонда общественного мнения выступили за пересмотр Конституции. Основные претензии к основному закону. Социологи ФОМ изучили отношение россиян к Конституции. Значит, две трети, как я уже сказал, респондентов выступили за пересмотр. Менее половины считают, что основной документ помогает защищать права рядовых граждан. О необходимости точечных поправок, собственно, заявлял, как напоминает РБК, и глава Конституционного суда. Большинство граждан, 53%, думают, что Конституцию необходимо периодически пересматривать. 53% граждан.
Может быть, 34%... периодически ее надо перечитывать?
34% опрошенных говорят, что основной закон, в основной надо вносить правки только в исключительных случаях. А вообще Фонд общественного мнения фиксирует рекордный запрос на реформу Конституции. 66% респондентов считают, что основной документ надо пересмотреть и внести в него поправки. 5 лет назад так считали только 44%. Вот такая вот история с Конституцией в газете, которая называется РБК. Теперь газета «Коммерсант» перед автомобильным обозревателем ГИБДД ошиблась адресом. Из-за слияния баз данных миллионы нарушителей остались без наказания. Более 5 миллионов штрафов не смогла вынести госавтоинспекция из-за технической ошибки, возникшей в базе данных. Адреса многих автовладельцев указываются некорректно, либо не указываются вообще. Таким образом, невозможно прислать письмо счастья. Острее всего ситуация ощущается в Москве. На столицу приходится около 30% всех фиксируемых нарушений в стране из-за рекордного количества камер. Так что, вот так.
Ну, ладно, не так уж все плохо.
Не так, что действительно не дойдет до вас письмо счастья. Не так все плохо.
Спасибо, Льву Гулько. Мы через минуту свяжемся с Сергеем Асланяном. Ваши вопросы еще могут успеть поступить на плюс 7-985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван. Или на сайте «Эхо Москвы» в самом низу есть ссылочка для открытия формы, чтобы отправить нам вопрос для Сергея Асланяна.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Шины «Кардиант» идеально подходят для суровых зим. Нордический тип протектора обеспечивает повышенную проходимость в глубоком снегу. Уникальный шип «Спайкор», уверенную управляемость и безупречное сцепление даже на обледенелой дороге. «Кардиант» – врожденное сцепление с дорогой. Подробности на «кардиант.ру».
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Господи, прости!
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Утренний эфир продолжает Сергей Асланян и его ответы на ваши вопросы. Сереж, доброе утро.
Привет-привет.
Смотри, Юра спрашивает тебя, какую первую подержанную машину подарить девушке для краш-тестов? Матисс сойдет?
Матисс сойдет абсолютно.
Детектив.
Абсолютно, да, конечно. Это идеальный женский аксессуар. Маленький, очень нарядный, везде пролезающий. И, кстати, когда поневоле мои коллеги из авторевью провели краш-тест с 40% перекрытием с 21.09, то клиенты с 21.09 отнесли тихо полежать на обочину, а авторевьюшник вышел и сказал: «Ух ты, а машинка-то, оказывается, не одноразовая», и бодро пошел дальше на работу.
То, что она не одноразовая, я тоже провел краш-тест машины Матисс, подтверждаю, и я даже сильно позже, чем авторевью, провел. Это очень древний тест, о котором ты рассказываешь, и известный на всю страну. Но что касается...
А ты проверял?
Что...
Потом, да?
Да, да, я потом проверял. Вот. Ну, к сожалению, это довольно печальная история, но, слава богу, там никто не пострадал серьезно, во всяком случае. Вот. А в машине Матисс никто не пострадал вообще, там был я один. Так вот, что касается Матисса. У некоторых комплектаций, по-моему, даже не было заднего стеклоочистителя, не побоюсь этого слова. А что касается систем безопасности, там есть хоть в каких-нибудь комплектациях подушка водителя хотя бы?
Нет, там нет ни спального мешка, ни подушки, ни умывальника, там нет ничего из привычного аксессуара. Там просто платформа от Suzuki Alto, очень хорошая тележка, которая позволяет и классно ехать, и нормально перераспределять удар. И там, в принципе, те самые три звезды Евронкап, которые ставились еще в честные рейтинги без применения пиротехнических преднатяжителей, подушек и всех прочих остальных атрибутов. И подушка, она ведь идет в довесок, например, к пятой звезде Евронкап, не как элемент, позволяющий всерьез спасти человека в момент удара, а как просто чисто техническое средство, которое теоретически может помочь. Поэтому наличие или отсутствие подушки не говорит о том, что машина опасна или безопасна. И Матисс это как раз подтвердил и на твоем примере, и на массе других.
Угу. Так, еще вопрос. Смотри, вот, например, Volkswagen Jetta 65 тысяч пробега, масло в автомате менять или поздно? Ну, мне кажется, что можно не только про Volkswagen Jetta сказать об этом.
Рубежный момент – это 50 тысяч. После 50 тысяч надо менять масло обязательно на любой машине, за исключением германских коробок ZF, которые ставятся на BMW. Как известно, в любую BMW в нее масло заливается на весь срок службы агрегата, то есть там масло как раз вечное, поэтому его нужно менять каждые 40 тысяч, а всех остальных каждые 50.
Ну вот смотри, у меня был автомобиль чешского производства, и в нем была необслуживаемая коробка. Как мне сказали на сервисе, в вашем случае, твое вот это высказывание опровергает, значит, их точку зрения. Ну вот мне говорят на сервисе, у вас коробка необслуживаемая. С каким маслом вы пришли? Какое вам масло там поменять? Что ты скажешь на это? На моем месте, что бы ты сказал?
Ну, твоя необслуживаемая коробка, на самом деле, тебя очень сильно подвела дважды, потому что она необслуживаемая специально для того, чтобы на рубеже 65 тысяч ты приехал за капремонтом, а ты даже этого не сделал, выкатав на своей машине порядка 100 тысяч без единой проблемы, без сучка и, как странно, даже без задоринки.
120 даже, да.
Должно было быть наоборот. Оно специально необслуживаемое для того, чтобы, разведя руками, сказали, ну что вы хотели. Это, знаете ли, случай уже не гарантийный, но мы вам готовы поменять коробку целиком по цене половины автомобиля.
Угу.
Только для этого все делается.
Ну, то есть она реально, ее можно взять и поменять масло в ней.
Да, конечно, она разборная, это довольно серьезная процедура, ведь, в принципе, логика здесь довольно простая. У тебя, так или иначе, там огромное количество напряженных пар трения. Там, где есть трение, там всегда есть обязательно выработка. Поэтому к 50 тысячам пробега у тебя уже это не столько масло, сколько металлическая стружка, разбавленная специальной жидкостью. И весь этот агрегат работает у тебя на металлической стружке, его, конечно, лучше поменять. Лучше поменять полностью, для этого производится на сервисе работа под названием «Снимаем коробку», разбираем коробку, оттуда выливается все, вычищается, вымывается. Внутри обычно есть магнитик для сбора этой самой стружки. У некоторых коробок по сию пору есть нормальный сменный фильтр, он меняется, после чего у тебя коробка, ягодка опять.
Так. Ну, что ты машешь мне рукой? У меня все в порядке с автомобилем, там можно менять масло, там можно вообще все менять. Я просто стараюсь это не трогать.
Может, ты хочешь, я думаю, может, ты хочешь задать вопрос, а я тебе не даю.
Нет, я стараюсь не задавать вопросы Сергею Асланяну, потому что он все сводит к тому, что женщины не умеют водить.
Ну, нет, бывают экземпляры, которые умеют. Вот Ютта Кляйншмидт, например, выступавшая в ДТМ, отлично водила машину.
Татьяна хотела унизить Сергея Асланяна, она взяла ему и набросила лишний раз.
Не, я не хотела унижать Сергея Асланяна. Потом, ты же знаешь это, ты ему слово, он тебе сто.
Это правда. Борис пишет, новый Тигуан лучше прежнего полноприводного, сравните.
А довольно трудно их сравнить, потому что у предыдущего Тигуана у него была все-таки нормальная коробка-автомат. У нынешнего Тигуана вечный, лучший на свете, исправленный, дополненный и переписанный в новой редакции ДСГ. И по поводу этого ДСГ всегда как-то одна бровь нервно поднимается в недоуменном вопросе. А пока еще никто не выкатал критических значений по пробегу, чтобы можно было сравнить, ломается он так же часто или не ломается. Но автомат предшественника внушал больше доверия, а ДСГ нынешнего меньше доверия. Вот будем наблюдать.
Михаил спрашивает, полноприводный микроавтобус, если из чего сейчас выбрать БУ за адекватную цену? Но еще употребляется дальше слово Starex. Имеется ли в виду только Hyundai Starex, полноприводный микроавтобус, или любой? Я не очень понимаю, Михаил, что ты...
Вот. Сейчас, что у Михаила, что у всех остальных людей, у которых раньше была очень приличная техника разноплановая, в принципе, ситуация одинаковая, и финал этой ситуации одинаковый. Это частый вопрос. Вот у меня был раньше там хороший Мерседес, а что теперь купить? Раньше у меня был хороший микроавтобус, а что теперь купить? Раньше у меня был большой минивэн для семьи, а что теперь купить? Раньше у меня был удобный универсал, а что теперь купить? Поскольку предложение товарное оскудело, то на все эти вопросы один ответ. Для человека, которому нужен новый микроавтобус, новый полноприводный минивэн, новый внедорожник, новый универсал, для них, для всех один ответ. Hyundai Solaris. Потому что выбирать нечего, покупать нечего. Не просто товарное предложение сократилось. Представительства убрали из предлагаемой гаммы половину того, что они привозили. Потому что раньше это был импорт. Сейчас это невыгодно, делают все ставку на производство внутри нашей страны. Внутри нашей страны производятся в основном машины такси.
Сереж, скажи, пожалуйста, а вот когда люди, в принципе, в своем вопросе заходят с того, что у них был очень хороший автомобиль, тра-та-та, в какой момент от очень хорошего автомобиля нужно отказаться?
Раньше было, можно себе позволить, когда все-таки товарное предложение еще было, когда экономика цвела и сюда привозили все, что угодно, ну, почти все, что угодно. Рубежным значением, вот первым звоночком для богатых было истечение гарантийного срока, и машину продавали буквально там за полгода до окончания. То есть ездили 1.5-2.5 года. Вторым пороговым значением для остальной категории был пробег в 100 тысяч. Продавали где-то близко к 100 тысячам, и потому что это позволяло сэкономить на серьезном ТО. У некоторых моделей оно было на рубеже 90, у других на 110-120, когда ты выкладывал официальному дилеру практически пол стоимости автомобиля. А все остальные донашивали до того момента, пока, в принципе, машина, она уже выходила за предел разумной перепродажи, то есть ты много денег с продажи ее не получал, но она оставалась в хозяйстве, поскольку была очень полезной и очень функциональной. Этот срок обычно уходил на рубеж 5-7 лет. Сейчас таких вариантов нет, потому что ты при любых раскладах единственное, что ты хочешь, не купишь никогда. Ты можешь, а можешь ты только «Солярис».
Ну, то есть, либо ты ездишь до самого конца на своем автомобиле, да, пока на последнем издыхании.
Да, мы превращаемся сейчас потихонечку в Кубу и будем донашивать то, что у нас есть. На Кубе тоже ведь, несмотря на знаменитые американские огромные автомобили 50-х, был потихонечку поток современных автомобилей. То АвтоВАЗ приезжал туда, протягивал братскую дружбу, то китайцы подсовывали что-то свое. И поэтому Куба была, с одной стороны, это заповедник старых блистательных автомобилей, многократно переделанных, починенных местными талантами. А из нового там каталось какое-то непотребство, которое, к сожалению, тоже приходилось брать. Мы приходим именно к этому состоянию. Свое старое, хорошее, блистательное, любимое, великолепное мы будем, как кубинцы, донашивать до гробовой доски, хотя она ближе и быстрее, у нас климат не кубинский. А потом все будем пересаживать на вот то уныние, которое здесь потихонечку производят и красят в разные цвета, чтобы не очень сильно плакали.
Спасибо большое, Сергей Асланян, и радужные перспективы нашей автомобильной жизни после 14 часов про автомобили Сергей Асланян продолжит, а в час он расскажет Льву Гулько, как в случае чего отстреливаться от хулиганов.
В Москве 9:30. Новости на эхе. Россиян, по предварительной информации, не было на борту разбившегося сегодня в Индонезии самолета. Об этом сообщили в нашей дипмиссии. Лайнер, выполнявший внутренний рейс, потерпел крушение через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет упал в море. Место падения уже обнаружено. На борту лайнера находились около 190 человек. Около 2000 жителей Туапсинского района на Кубани до сих пор остаются без электроэнергии. При этом на улице сейчас плюс 10. В Краснодарском крае из-за сильных ливней оказались подтопленными около 30 населенных пунктов, повреждены дороги и железнодорожные пути, погибли 6 человек. В Москве сегодня простятся с актером Николаем Караченцевым. Он умер в пятницу за день до своего 74-летия. Слово Андрея Гаврилова.
С любимцем миллионов простятся в театре «Ленком». В нем Николай Петрович прослужил почти 40 лет. Караченцев в театре Марка Захарова создал множество ярких образов. Шут, Тиль, Уллиншпигель, Смерть в звезде и смерти Хоакина Мурьеты, граф Рязанов в рок-опере «Юнон и Авось». Параллельно много снимался в кино. В числе ролей ковбой Билли Кинг из «Человека с бульвара капуцинов», злодей Ури из «Приключений электроника», маркиз Рикардо из «Собаки на сене», Джефферсон в «Тресте, который лопнул», а еще фильмы «Белые росы», «Старший сын», многие другие. Трюки Караченцев все исполнял сам, без каскадеров. Он мог бы сыграть в других фильмах и спектаклях, но все перечеркнула авария в феврале 2005 года. Актер, возвращаясь с дачи домой в Москву, после звонка жены о смерти ее мамы, попал в аварию. Почти месяц провел в коме, больше 10 лет ушло на реабилитацию. Около года назад актер узнал о том, что у него рак легкого. Прощание в Ленкоме пройдет с 10 утра до часа дня. В полдень состоится гражданская панихида.
Похоронят Караченцева на Троекуровском кладбище. Акция в память о жертвах политических репрессий состоится в Москве. На Лубянке она будет проходить в Соловецкого камня с 10 утра и до 10 вечера. Место проведения мероприятия обнесено строительными заграждениями. Это связано с ремонтными работами на Лубянке. Организаторы впервые подготовили небольшую выставку. Это будут фотографии мест памяти жертв репрессий в Москве. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, по некоторым данным, будет участвовать в выборах главы региона в 2019 году. Как пишет РБК, ссылаясь на свои источники, это основной вариант, который рассматривается в Кремле. Скорее всего, он пойдет на выборы как самовыдвиженец. На специализированном форуме в интернете кто-то опубликовал базу данных сотрудников Сбербанка. На это обратила внимание газета «Коммерсант». В базе содержатся фамилии, имена, логины во внутренней системе, которые могут совпадать с email-адресами. В файле оказались, в частности, три адреса электронной почты главы Сбербанка Германа Грефа. Официальный курс доллара на сегодня 65 рублей 63 копейки, евро 74 рубля 67 копеек. И о погоде: сейчас в Москве около нуля, днем обещают до двух тепла, небольшие осадки, сильный северо-восточный ветер. Марина Старцина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама.
Пришло время стать свободным. Не думать о быте, забыть о расписании, освободиться от лишнего хлама и делать то, что действительно нравится. Квартиры в жилом комплексе «Freedom» – это самая настоящая свобода. Сервис как в отеле, спортзал без абонемента, боксы для хранения габаритных вещей и мастерская для хобби прямо в доме. Жилой комплекс «Freedom». «Домстрой». 495-154-5544. Проектная декларация на домстрой.ком.
4 ноября. Искусство объединяет. Департамент культуры города Москвы представляет акцию «Ночь искусств». Специальные показы и экскурсии в музеях, марафон видеоарта в планетарии и музыкальная программа в Останкинской телебашне. Модные показы и выступления конкурсантов программы «Голос 60+» на московских вокзалах, а также фестиваль уличной культуры. Более сотни мероприятий. Полная программа событий на сайте mos.ru Art Night. Только 4 ноября. 18+. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В этот понедельник после 15 часов в программе «Персонально ваш» посол Армении в России Вардан Тагаян. «Персонально ваш» в понедельник после 15 часов.
В понедельник после 8 вечера в программе «Полный Альбац». Кому нужна война между Россией и США? У нас в гостях политолог Кирилл Рогов, редактор московского бюро агентства Bloomberg News Грегори Уайт и глава компании Ward Howell, член президентского совета по правам человека Сергей Воробьев. Полный Альбац. Понедельник. После 8 вечера.
Эхо Москвы. Мы с вами.
А еще нас показывают на канале Эхо Москвы в Ютьюбе. И даже в сетевизоре. Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
А к нам уже пришел Евгений Хафтан. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Смотрите, нас опередил немного корреспондент «Комсомольской правды», который сегодня, как рассказал Евгений Хафтан, утром из Екатеринбурга, который утром позвонил ему и спросил то, что мы, с чего мы хотели начать эфир. Но нас это мало смущает. Тем не менее, 100 лет комсомолу сегодня.
И сегодня мне все рассказывают, как это быть комсомольцем, потому что я не была.
Да, вот, Евгений, расскажите Татьяне тоже.
Как быть комсомольцем? Кого быть комсомольцем?
Да, вы были?
Да, конечно.
Ну, конечно.
Без этого же нельзя не было никуда.
Хорошие воспоминания об этом или не очень?
Никакие.
Это самый распространенный ответ сегодня.
Да, мой лучший школьный приятель, он был активистом комсомольским. И мы в очереди встретили нашего преподавателя нашей школы. Это был в 8-м или 9-м классе, в очереди за портвейном. Вот, и мы в одной очереди стояли с нашим преподавателем. И нам дико стыдно стало. И еще он сказал, и мой приятель сказал, я, говорит, комсомольц, меня, наверное, выпрут оттуда, если он стукнет на нас. Но он ничего не сказал про нас. То есть парень остался, мой приятель остался там вот, вожаком комсомольским. Вот, но Ничего какого-то такого вот плохого и хорошего сказать не могу. Ничего не могу сказать про это. Поэтому как-то даже нет у меня...
Нельзя было стоять в очереди за портфелем. Это как-то не совпадало с обликом комсомольца.
В принципе, да. Если ты без очереди купил, то нормально. Смотрите, комсомол у нас продержался, получается, ну, около 70 лет. Там все продержался в этом районе. В группе «Браво» уже 35. То есть полсрока...
И вы тоже комсомол.
Пол комсомольской эпохи, собственно, ну, не только комсомол, полсоветской эпохи, да, по времени, по сроку, уже позади. Ощущается ли как-то вот это бремя лет 35 или нет? Или это вот все вчера только начали?
У меня нет ощущения, что это вот долго так все тянется. У меня было ощущение, действительно, что это вот вчера, как вчера было. Потому что все как-то вот оно так продолжается и происходит сегодня. И у меня нет никакой ностальгии по тому, как это было тогда. Я живу сегодняшним днем, и ощущение, что вот 35 лет – это какой-то большой срок. Нет, правда. Хотя, когда я смотрю на старших коллег, некоторым уже по полтиннику скоро. Полтинник скоро у некоторых ансамблей московских. Угу. Вот я думаю, ну нифига себе.
А нам все 35.
Нам все 35, мы еще молодые.
Всего
все впереди, да.
Но при этом новый солист в группе – это новая группа или нет? Потому что «Браво» с Жанной Агузаровой и «Браво» с Валерием Сюткиным – это все равно «Браво» Евгения Хафтана?
Но для меня это одна группа, только разных каких-то вот периодов, разных призывов. Для меня все это одно и то же, потому что я все время писал музыку в этой группе, и вот кто-то приходил, уходил. Это вот как такой вот корабль, который плывет, или как поезд, наверное. Вот кто-то заходит, кто-то остается дальше и выходит, и дальше поезд едет. Такое-то ощущение больше.
Ну, это такой, скорее, даже, может быть, не поезд, а, ну, не знаю, там, фабрика звезд. Ну, просто да. Из группы «Браво» выходит суперзвезда.
Ну...
Если ты ее спокойно выпускаешь и говоришь, иди, звезда, все, что я мог, я тебе дал.
Ну, в любом случае, все... Просто мне очень везет, я встречаю талантливых людей, с которыми... которые работали в группе, и все они были очень, встречи были очень хорошие и полезные для группы.
А группа «Браво» начинала в поздние советские времена, соответственно, и в ранние перестроечные, не знаю, там, ну, вот, скажем, в эти годы, да? Скучаете по ним или нет? Было ли что-то в них уникальное?
Уникальное было только одно, что, несмотря вопреки всему, то, что появилось там ближе к 80-м годам, конец 70-х, 80-х годов, составило основу там, то, что называется там, российским рок-н-роллом, да, то есть группы были хорошие, очень крепкие. Ничего похожего больше не произошло. Казалось бы, когда все открыто, когда все можно говорить, все можно делать, все можно петь, все что угодно, ничего какого-то такого яркого, да, такого периода выделить невозможно. И в абсолютно серое время, когда все было запрещено, вообще ничего нельзя было, появилась масса хороших артистов.
Так может это как раз и хорошая атмосфера, хорошие условия. Там, я не знаю, художник должен быть голодным,
Бизнес все испортил.
Музыкант должен быть преследуемым, не знаю, или там все должно быть запрещено.
Я не считаю так, что музыкант должен быть преследуемым, еще что-нибудь такое.
Вот это вот ощущение андеграунда, оно разве не дает какой-то еще дополнительный толчок?
Драйв,
именно, да.
Мне это ощущение, мне это время дало ощущение того, что благодаря тому, что мы вот этому времени мы получили совершенно дикий заряд вот жизнеспособности жизни, потому что группа проверяется в таких условиях в то время. Тогда очень много всяких ситуаций было, когда проверялась группа и проверялись участники все, и это была очень хорошая проверка для нас, для всех, это время. Поэтому многие из тех, кто там в 80-е годы, в общем, они до сих пор играют, выступают в какие-то группы.
Ну, тут как раз наши зрители YouTube-канала, которые следят за эфиром, обсуждают, что группа «Браво» не выступает. Но это же не совсем так.
Как группа «Вайна» не выступает? Не, ну как? Я пришел сюда, чтобы отрекламировать два концерта, которые у нас будут 16 или 17 по поручению менеджмента. 16 и 17 ноября в главклубе два концерта и 25 в Санкт-Петербурге в клубе А2. Мы выступаем. Почему? Просто если ты не следишь за этим, то есть, ну, то тогда и мы не выступаем.
Не, ну, согласись, все равно, концерты группы «Браво» бывают нечасто, скажем так.
Да, в Москве мы играем там раза три в год, потому что мы большие концерты не можем позволить чаще играть себе. Это глупо, потому что нужно что-то обновлять, играть какие-то разные программы. Ну, там 2-3-4 раза в год мы играем, даем большие концерты. А, как правило, в стоячих клубах. Я имею в виду клубы, это большие клубы московские, там типа главклуба, где стоячий партер, потому что мы завязали лет 10 назад, мы перестали играть в сидячих залах, ввиду того, что наша аудитория сильно изменилась, она стала моложе, и она не любит ходить какие-то большие там...
Из... Моложе стало, это дети тех, кто ходили в 80-е еще.
Ну, многих родителей привели, многие с родителями приходят на концерты до сих пор, это возраст там 25-30 лет. Это большая удача для нас, я считаю, самый большой. Если меня спрашивают, про чего вот добились за это, какой самый большой и лучший результат, это то, что мы имеем сегодня новую молодую аудиторию на концертах.
Я предлагаю послушать песню, про которую у меня потом как раз будет вопрос. А песня, я думаю, одна из самых главных, ну, для меня лично. Я думаю, что у каждого есть своя главная песня группы «Браво». Но
новая песня о главном.
Да, но это, конечно, голос Жанны Агузаровой. Собственно, вопрос. Песню, которую ты написал, ты можешь ее доверить любому исполнителю или нет? Если брать не вот «Старый отель», а «Чудесную страну», я ее всегда слышала в исполнении Жанны Агузаровой. И недавно я увидела, что ты разрешила ее петь другой вокалистке, совершенно другой. То есть она спела другую песню на самом деле.
Ну, действительно, лучше Жанны эти песни никто не споет, это совершенно однозначно, потому что это первое исполнение, и она это сделала прекрасно. Но девушка, про которую говоришь, Яна Блиндер, она по-своему это спела и сделала очень здорово. Я всегда к этому очень трепетно отношусь, потому что мне кажется, что всегда, вот, может, когда ты что-то начинаешь там повторять, делать, это очень такой сложный момент возвращаться туда. Туда невозможно вернуться. Но у Яны получилось, она по-своему сделала эту песню, очень хорошо делала.
Давайте мы сейчас прервемся на 2 минуты рекламы, останемся в эфире YouTube, а, собственно, и про Яну тоже поговорим, потому что Евгений Хафтан – это не только группа «Браво», но и группа «Лос Хафтанес».
Реклама. МКБ представляет. Это Катя, а это ее дочка. У Кати есть мечта, чтобы дочка получила достойное образование. А это Московский кредитный банк и вклад от 1000 рублей со ставкой 7,5% в годовых рублях. И готово. МКБ. Мечта, которая будет. Подробности на сайте mkb.ru. ПАО «Московский кредитный банк». Не является публичной офертой.
Настоящий мужчина должен много зарабатывать и знать телефон Next Project M. Остальным займутся профессионалы. Посадят дерево, построят дом и сделают ремонт.
От дизайн-проекта до готового интерьера. Next Project M. Это стильные и современные интерьеры в квартирах и апартаментах Москвы. Мы создаем дизайн-проект, закупаем материалы и делаем ремонт под строгим авторским и техническим надзором. Фиксируем цены, соблюдаем сроки. Работаем по договору и с гарантией. Наблюдайте за ремонтом онлайн. Подробности на nextproject.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое «Особое мнение» выскажет политик Сергей Удальцов. «Особое мнение» в понедельник после 5 вечера.
Разбор полета.
В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета» профессор, экс-исполнительный директор Нобелевской премии Михаил Сульман. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках» на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть. Можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Мгновенный доступ к важнейшим файлам. Радио «Эхо Москвы».
А вы чего, собственно, ожидали?
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
А, Евгений Хафтан «Матрос» был у нас во время перерыва. Обязательно потом пересмотрите, переслушайте на YouTube, как палубу драйл «Матрос Фукс» практически. А по поводу команды «Лос Хафтанес». В какой-то момент, как это произошло, что ты сказал, все, уже, ну, невозможно, ну, группа «Браво». Я хочу делать что-нибудь уже вот совершенно другое для себя, с другими людьми. Или как? Это хобби, не хобби?
Я не знаю, хобби это или нет. Вот мне трудно сейчас сказать, потому что пока это ни во что не вылилось, не переросло. Пока это просто программа, которую мы сделали. Изредка мы играем я и 4 кубинских музыканта, и плюс девушка по имени Яна Блиндер, о которой мы говорили. Мне просто интересно, я люблю что-то пробовать еще, как музыкант, что-то другое поиграть. Я люблю латинскую музыку, а это, в общем, поиграть с музыкантами, которые являются носителями этой культуры, очень здорово всегда. Для меня это какая-то некая ступень, мне это просто интересно творчески.
Ну, то есть, получается, ты у них учишься?
У них, да, конечно, конечно. Я постараюсь, когда мы начинали с ними репетировать, я не мог даже вступить с ними вместе, потому что они считают по-другому, размер отсчитывают по-другому. У них другое чувство ритма вообще, в принципе. Они как с другой планеты люди, эти музыканты.
А это какая-то, какая-то мода, какое-то поветрие или что? Потому что Борис Гребенщиков и «Аквариум» записали тоже с кубинскими музыкантами альбом. Да. По-моему, это как-то... Ну, как... или в воздухе, я не знаю, носится? Вот
нет, меня это началось совершенно с естественной истории. То есть я не думал, что кто-то это делает, и что это там модно, или еще каким-то образом. Просто у меня получилось, я в Сан-Франциско встретил там музыкантов в клубе, в маленьком совершенно, которые играли, мне очень понравилось. Там гитарист испанский был, и мы с ним познакомились, и он мне подтянул много музыки всякой хорошей, которую так вот просто не найдешь. И я с ними поиграл чуть-чуть, с этими вот американцами, которые там в Сан-Франциско, и решил, что в Москве я тоже хочу в такой состав и попробовать поиграть с такими музыкантами.
Ну, прости, а как это происходит? Ты пишешь объявление: «Здрасте, я Евгений Хафтан, и я бы хотел найти несколько кубинских музыкантов». Или как ты идешь в это...
На испанском языке.
В РУДН.
Да.
Нет, просто сначала я познакомился с перкуссионистом, с Рэем Фрометой, с которым мы плавали на корабле, про который мы говорили только что. И он познакомил меня еще там с двумя музыкантами, со своими друзьями, которые вот играют тоже, они там джаз играют, разную музыку, и... Мы поиграли, и вот так все это началось. Я не знаю, как это объяснить. Ну, что как это все получается, это трудно объяснить. Но специально не было никакой у меня задачи, что мы сейчас сделаем это, мы запишем и будем там ездить с концертами. Но если получится, будет здорово.
Ну, пока концерты иногда бывают в Москве.
Да, пока мы играем только в Москве, потому что мы сейчас в стадии звукозаписи находимся. Кстати, эти кубинцы будут играть на юбилейном концерте. Мы сет будем играть тоже с лосхафтанцами на «Браво 35 лет».
А если мы говорим про там показатели успешности группы, насколько бизнес-составляющая вообще все портит? Или там тормозит, или ограничивает?
Можно подробнее про это?
Ну, продажи дисков, реклама. Там...
Дисков нет уже.
Ну,
Есть iTunes. Okay.
Ну вот.
Продажа музыки, короче.
Продажа музыки, да. Извините, я старыми категориями мыслю.
Ну все же, концерт в основном собирается.
Ну да.
Да, концерт, конечно. Но мы ездим достаточно много. Ездим по стране и на гастроли какие-то. Туры тоже ездим небольшие. И все это сильно изменилось с тех пор, когда мы начинали. И это меняется, эта индустрия постоянно меняется. Но благодаря тому, что у нас есть какая-то вот аудитория своя, мы можем... Ну, сегодня играть концерты, и на наши концерты ходят люди.
Молодежь сильно стимулирует к освоению вот всех этих новых технологий. Видишь, там YouTube-канал, не знаю, там Instagram и прочее.
Вот с Instagram группа у нас нормально все, у нас есть, занимается этим парень. То есть, конечно, мы обязательно мы этим занимаемся. Это сегодняшнее время, без этого никуда не денешься. Поэтому обязательно мы ведем всякие там страницы, у нас существуют, это все работает. Мне кажется, это иногда странным, да, но это нужная история, и этим мы пользуемся. И слава богу, что у нас есть интернет. И мы можем через интернет говорить о том, что у нас что-то выходит, появляются какие-то записи. Это, наверное, одно из немногих, то, чем можно пользоваться активно сегодня.
А каким образом группе «Браво» удается оставаться актуальной? Мы говорили о том, что молодая аудитория ходит. Вот, да, и у вас это прямо ваше высшее достижение, как mm-hmm. вы для себя отмечаете. А как это получается? В чем секрет?
Я не знаю, правда. Я не знаю. Честно, у меня нет ответа на этот вопрос. Это какой-то... Мне сложно ответить, не знаю.
Ну, потому что и это действительно так. Потому что часто ты видишь какие-то группы, они вот остались в том времени. И новые песни пишут тот, у кого старые плохие и так далее. Вот здесь феномен.
Мы выпускаем альбомы регулярно. Выпускаем альбомы, но не так часто, как раньше, конечно. Потому что скорость уже не та и планка. То есть каждые там 2-3 года у нас выходят альбомы. Сейчас тоже выйдет альбом. У нас Unreleased это называется. В общем, это обязательная история. То есть мы не делаем того, что сейчас происходит, сейчас достаточно, индустрия изменилась, сейчас достаточно выпустить 1-2 песни, и многие считают, что это не стоит делать.
Ну, давайте тогда что-нибудь из новенького и послушаем.
Да.
В эту пятницу, наверное, наконец уже придет весна. Я скажу, и ты поверь мне, этой ночью будет не до сна. За окном играет Rolling Stones, за окном играет Smith.
вечерам танцуешь рок-н-ролл, вечерам танцуешь твист. Мода все меняет, все меняет вокруг меня. Следующие звезды сами гаснут в течение дня. В субботу снова лето, а в субботу теплый дождь с утра. Мы с тобою будем где-то, там, где солнце, море и ветра.
Реклама.
Нас не интересует чье-то мнение. Нас не пугают недостижимые цели. Мы всегда смотрим вперед и добиваемся лучшего. Мы – архитекторы своего будущего.
Поэтому мы выбрали жилой комплекс премиум-класса «Резиденции архитекторов». Квартиры на набережной Яузы от 12 миллионов рублей. Выходите на новый уровень жизни. «Резиденции архитекторов». 495-182-97-97. Проектная декларация на сайте atipochtovaya.ru. Застройщик ЗАО «Инток».
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу добро@radio.com, и тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться, и при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Эхо Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Может быть, современно, для современного языка это нормально, хотя я не уверен.
А у нас тут было обсуждение современной музыки, в которой Евгений Хафтан вполне себе разбирается. Так, ну давай мы с тобой очень быстро прочитаем погоду, например, на ближайшие дни. Как ты смотришь на это? Ага. А, факт у тебя есть?
Конечно.
Скажи мне, Сашечка. Отлично.
Минус, значит, один,
минус один сейчас в Москве. Давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70%, и сегодня днем облачно с прояснениями. Скажи, что нас ждет, например, завтра.
Завтра у нас минус 4, минус 2, я вот слабо верю.
Но это ночью.
Ну, я тут тоже. Переменная облачность без осадков.
И 0 плюс 2, я смотрю, это дневные показатели. Спасибо большое. Евгений Хафтан был нашим живым гвоздем. И поздравляем группу «Браво» с 35-летием.
Спасибо. Можно я назову дату?
Давай. 16-17 числа. Если я ничего не в главклубе.
До встречи. Спасибо.
Пока.
А еще нас показывают на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. И даже в сетевизоре.
По
Московское время 10 часов 6 минут. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Здесь Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Финальный час нашего утреннего эфира.
Начинается, как всегда, с выдачи творческого задания. Было из чего выбрать сегодня, однако. И спасибо участникам группы «Утренний разворот» АП и ТФ, которые подсказывали разные варианты. Их было действительно довольно много. Ну, в частности, мы, к сожалению, вынуждены были отвергнуть. Надо же оставить один. Отвергнуть вариант со столетием комсомола, хотя, согласитесь, повод тоже и тема богатая. Но мы все-таки конъюнктурщики. Конъюнктурщики страшные, потому что, как, знаете, дети и животные переиграют кого угодно в кадре, в принципе, Дмитрий Рогозин способен затмить любой комсомол.
Да.
Потому что он сообщил об успешном испытании беспилотного комбайна. Глава Роскосмоса об испытании беспилотного комбайна.
Ну, я не понимаю, что тебя удивляет.
Удивил
потому что на самом деле, космические технологии у нас все-таки ближе к комбайнам.
Ну, нет.
Как это? Ну, нет.
Ну, нет.
Ну, просто на службе комбайностроения они явно успешнее, чем на службе освоения космоса.
Ну, значит, если серьезно, то это научно-производственное объединение автоматики имени Семихватова. И Рогозин сказал, что компания специализируется в Роскосмосе на создании систем управления ракет-носителей. Ну, а, видимо, как вот побочный, или не знаю, там, ну, какой-то вот попутный эффект. Это создание комбайна беспилотника. Так вот, Рогозин еще и сказал... Порадовал аграрную часть нашего населения, сказав, что комбайнеры скоро работу потеряют. Слава тебе, Господи, отдохнут.
Космонавты пойдут.
Конечно, куда еще?
Космонавты.
Вот, и мы поэтому решили как-то увековечить этот момент, когда на смену нашим ракетам приходит беспилотный комбайн. Увековечить это мы решили с помощью вас, разумеется, через... песни о космосе. У нас много песен о космосе. Мы сегодня вспомнили с десяток просто вот легко. И думаю, что и вам не составит никакого труда. Ну вот, и эти песни должны звучать по-новому, с учетом беспилотного комбайна. Ну или вообще комбайна, в принципе. Или комбайнера, потерявшего работу. В общем, как-то так. Этот момент необходимо зафиксировать нам с вами. И ваши варианты песен о космосе с новым звучанием, с новым комбайновым звучанием. Знаешь, есть да, теплая
ламповая,
это
да.
Это новое комбайновое звучание. Плюс 7-985-970-45-45, твиттер-аккаунт вызван, или форма на нашем сайте. Через 40 минут мы обязательно что-нибудь, может, даже пропоем здесь с Татьяной, тем более после Евгения Хафтана.
Да, ну, послушай, на самом деле, нас. Такое количество песен про космос можно переделать на песни про комбайны, что это как бы мы должны петь.
Вот. Так что ждем за 40 минут ваших вариантов песен о комбайнах через космос.
Реклама.
Кардиан. Шины для вашей машины. Обзор от Егора Васильева.
Существует известная тема для обсуждения, занимающая пытливые умы многих автолюбителей. Что же на самом деле лучше, фрикционные шины или шипованные? Сегодня мы дадим ответ на этот важнейший вопрос и постараемся показать решение теоремы Ферма автомобильного мира.
Мобильная технология.
Дело в том, что любая шина обладает набором характеристик, позволяющим ей обеспечивать наилучшее сцепление с дорогой только при определенных условиях. Если ваш автомобиль всю зиму проводит в городской среде и дорожные службы исправно выполняют свои обязанности, то под колесами вашего авто сухой или влажный асфальт со снежно-ледовой кашей. В таких условиях шипы становятся избыточными, поскольку отсутствует покрытие, с которым они должны взаимодействовать. Значит, ваш выбор – фрикционные шины.
Секрет управляемости.
Кардиан Твинтер Драйв – шина, адаптирующаяся к переменным погодным условиям зимы в городе. Ее асимметричный рисунок протектора определяет высокие показатели устойчивости и управляемости. А многочисленные кромки шашек протектора обеспечивают эффективные разгонные и сцепные характеристики на обледенелой дороге и укатанном снегу. За эффективное торможение на рыхлом снегу отвечают полости канавок протектора, которые увеличивают сцепление с дорогой.
Пятно контакта.
Но если ваш автомобиль эксплуатируется за городом и редко видит ухоженные дороги, ваш выбор – это шипованные шины «Кардиан Сноукросс», в пятне контакта которых с дорогой всегда будет находиться не менее 10 шипов «Спайк-Кор», восьмигранная форма твердосплавной вставки из карбида вольфрама которых значительно улучшает тягово-сцепные характеристики на зимней дороге. С недавнего времени размерный ряд линейки «Кардиан Сноукросс» пополнился размерами для SUV 17 и 18 дюймов. Кстати, альпинисты при зимних восхождениях почему-то не используют фрикционные подошвы ботинок, а полагаются исключительно на шипы.
«Кардиан» – врожденное сцепление с дорогой.
Путин был в ярости.
«Утренний разворот» с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Ну, уж не знаю, был ли Путин в ярости, но на самом деле история с штрафом журналу New Times, это, конечно, история, которая вызывает сильные эмоции.
Выдающаяся, да. Ну, мы напомним, есть у нас и информационный повод, потому что в ОБСЕ призвали пересмотреть беспрецедентное решение о штрафе в 22 миллиона рублей журналу New Times. Ну, очевидно, что это такой штраф, который закрывает любое, в принципе, издание, ну, может быть, кроме там федеральных телеканалов, а так, я думаю, что даже для богатых средств массовой информации это настолько ощутимый удар, который сразу же выключает издание полностью из его хозяйственной деятельности и, соответственно, закрывает его. Не говоря же о том, что New Times сейчас это интернет-издание не упускается же он в бумажном виде. Uh-huh. Вот. Значит, соответственно, для него тоже это такой смертельный удар. Я напомню, что 26 октября московский мировой судья назначил этот суд по статье о непредоставлении либо несвоевременном предоставлении редакции средств массовой информации информации о получении денежных средств. Ну, то есть там все отчеты были сданы, там, я не знаю, там налоговая, кто там еще, всякие надзоры. Все это было, претензий от этих органов нет, но есть претензии от Роскомнадзора, потому что иностранное финансирование, значит, не вовремя поданы. В такую сумму, в 22 миллиона рублей, оценивается объем финансирования журнала с весны 2017 года по зиму 2018, я цитирую по «Медиазоне». Ну, у нас есть вопрос к вам на голосование, потому что я слышал у Венедиктова в «Будем наблюдать» здесь в субботу, он говорил, что собирать штраф бессмысленно, поскольку, ну, если захотели закрыть, то все равно закроют, и это политическое решение. Но, тем не менее, вот мне интересно, если бы мы, если бы наши слушатели, часть из которых, наверное, ощутимая часть, является аудиторией в том или ином виде, аудиторией журнала The New Times и, соответственно, этого интернет-ресурса, если бы мы решили собрать этот штраф, 22 миллиона рублей. Ну, я подумал, мы сегодня говорили о сумме взноса, которая могла бы быть, мы остановились на 500 рублях. Мы всегда любим конкретную цифру какую-нибудь.
Да,
не
да,
просто
да.
Пожертвовали бы деньги. А...
Я сначала спросила, предложила Саше по 200, потому что обычно мы вот
200-300
такие,
мы, да, такие
сопоставимые цифры называем. Но просто 22 миллиона – это очень много. Поэтому мы решили по 500.
Ну да, 22 миллиона, если по 500, то это надо 44 тысячи человек, получается. Вроде 44 тысячи, ну не так уж много, полстадиона всего-навсего. Я не знаю, сколько подписчиков сейчас было у New Times. Ну, наверное, счет шел как минимум на десятки тысяч человек, да, которые так или иначе оформляли подписку там. Наверное, я могу предположить, да, соответственно, значит, если эти десятки тысяч человек есть, ну, предположим, это просто речь идет об увеличении стоимости подписки, в принципе, ну, как бы,
ну,
вот
да.
Так. Раз, и это такой налог государству. Мы не говорим о том, там, помогло бы это спасти журнал или нет. Сейчас немного можем об этом поговорить, но сейчас главный вопрос, собрали бы эти деньги, читатели журнала, да, его аудитория, сторонники, слушатели, Евгения Альбас в том числе, она здесь ведет передачу, очередная будет сегодня.
Да, сегодня вечером в 20:00 программа «Полный Альбас», посвященная отношениям России и США.
Ну так вот, да, собрали вы или нет. Готовы ли вы лично отдать 500 рублей на штраф. На штраф эти деньги пойдут ни Евгений Альбац, ни журнал New Times, ни читателям, никому, ни редакции, ни сайту, а пойдут государству Роскомнадзору, чтобы собрать эти 22 миллиона рублей. Если да, вы бы отдали 500 рублей, то 660 на 664. Если бы нет, не стали 660 на 665.
Голосование пошло.
Отдали бы 500 рублей, в конце концов, ничего страшного, 660 на 664, нет по разным причинам, бесполезно, бессмысленно, жалко, нет денег, как угодно, 660 на 665.
Ну, кстати, вот один из наших зрителей на Ютьюбе, Григорий Заболоцкий, пишет, если вы соберете деньги, то они пойдут на дачу чиновникам, оно вам надо? Ну, эти деньги пойдут на уплату штрафа. И...
Ну, имеется в виду, что потом... бюджет разворовывается, из него чиновники...
Ну, послушайте, говорят, тогда и налоги не платите.
Да, они же, вы же платите деле. Налоги, да. Они идут как надо. Вы, когда правила нарушаете, платите штраф или нет? Они, может, на даче чиновникам идут, если по этой логике рассуждать.
И Михаил Петрович вот пишет тоже, если собрать 22 миллиона для оплаты штрафа New Times, то это же мировая, в кавычках, судья, сразу выпишет штраф на 222 миллиона. Ну, то есть, как бы, если журнал решили уничтожить, да, по-другому нельзя расценивать размер этого штрафа, то его в любом случае уничтожат.
Имеют в виду наши слушатели.
Да.
Ну, смотри, тут вот есть... Еще одно соображение. Я читаю телеграм-канал «Прикладная социопатия». Его ведущий живет в Гдове, Псковской области. Иногда очень интересно, где Шлосберг, собственно. Угу. Очень интересно про местные вещи читать. Но тут он об этом случае, о журнале New Times. Он не понимает, а, собственно, почему, что мешает работать не как СМИ. Ты можешь представить, что мешает работать без лицензии Роскомнадзора? Ну, сейчас вот ты читаешь ресурсы «Медуза», не СМИ, например. Ну, она вообще иностранной юрисдикции. Вот. Масса интернет-ресурсов, там, не знаю, ОВД-инфо какой-нибудь, тоже наверняка не СМИ. Ничего, тебе же не мешает это как-то. Что мешает журналу New Times быть не СМИ? В этом
ну, опять же, если... Тебя преследуют за то, что ты делаешь, тебя будут преследовать вне зависимости от того, СМИ ты или не СМИ.
Это правда. Это верно.
Это, мне кажется, конец истории, нет?
Ну, в этом смысле да, но с другой стороны, ты будешь избавлен от штрафов. Такого рода.
Такого рода, да, а другого рода нет.
Блокирование сайтов, это мы все проходили с гранями РУ. Мы в курсе и знаем. Вот.
Не знаю, понимаешь, мне кажется, что в какой-то момент ты просто устаешь с этим всем бороться. Особенно, если есть ощущение, там, что ты в одиночестве борешься.
Да, можно, у тебя есть ощущение, что Евгения Альбац устала бороться?
Я не знаю.
Ну, да,
я думаю, что Евгения Альбац завтра в особом мнении, если будет, то, наверное, она скажет, устала она бороться или не устала. Но я могу себе представить, насколько это тяжело, изматывающе, нервно и... Не знаю, мне единственное, что мне хочется как-то ее обнять и сказать, чтобы, не знаю, что она не одна.
Есть
здесь человеческие эмоции, которые сильно все вытесняют.
У нас довольно много голосов, конечно, не 44 требуемых тысячи, вот, но тем не менее, довольно много для этого времени голосов, обычно меньше голосуют, 87%. 87. Это, ну, сказать легко. Вот мы когда пойдем с шапкой-то с Татьяной Фельгенгауэр, вот, соберут или нет, я не знаю. Но 87% готовы. Вот, и даже без обещания, что это поможет, без твердого, мы специально так ставили вопросы, специально это обговаривали, без твердой уверенности, что это спасет журнал New Times, ресурс New Times в его нынешнем виде, 87% готовы на то, чтобы дать 500 рублей. Вот. Ну, посмотрим, что, каким образом будет это решаться. Конечно, на самом деле, ну, очевидно, что был использован формальный повод. Так можно подходить, знаешь, когда вот есть у тебя формальные основания какие-то, и ты можешь совершенно спокойно закрыть какое-нибудь предприятие. Ну, вот этим формальным основанием в данном случае воспользовались. Единственное, что я бы хотел обратить, ну, хотел бы сказать, что многие связывают, в том числе и Венедиктов, ну, как бы он не связывает, он просто обращает внимание на то, что это произошло.
Совпадение, не думаю.
Произошло после эфира с Навальным. Вот. Я, может быть, как-то не очень дальновиден, но, во-первых, мне кажется, что сам процесс оспаривания, сам процесс вот этого рассмотрения в мировом суде начался сильно раньше, чем был эфир с Навальным. А во-вторых, ну, у Евгении Альбас, по-моему, и не только у нее, конечно же, это далеко не первый эфир с Навальным, и... Сама по себе передача, ну, я не знаю, что там может быть такого, за что влепить штраф 22 миллиона. Я не склонен никак это связывать. Хотя, конечно, очень большой соблазн сказать, вот так вот, смотрите-ка. Я думаю, что по совокупности. Если бы за один эфир с Навальным давали, давно бы уже всех разогнали, ну, к чертовой матери.
По совокупности, ну, думаю, послушай, что... но до этого просто сделали все, чтобы журнал ушел из печати. Ну, теперь решили добить и интернет-версию.
Ну, хорошо. Я просто не очень себе представляю, чем именно печатный журнал, ну, вот в бумажном виде, чем он конкретно хуже, чем без бумажного вида. Мне кажется, что интернет, он сейчас абсолютно... Это же не телевещание. Ну, окей. Мне кажется, что и без политической составляющей бумажные издания прекращают свое существование одно с другим. И, в общем, никто особо не видит в этом политического аспекта. Ну, с журналом New Times всегда все, и с журналами, с изданиями подобного рода всегда тебе приходится учитывать вот этот аспект. А не является ли это политическим преследованием? Мы через несколько секунд продолжим.
Плющев, Тильгенгауэр, утренний разворот, дубль 2.
Все трюки выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить это дома.
Ну, сейчас в Москве у Соловецкого камня, все-таки у Соловецкого камня проходит акция возвращения имен, которая ежегодно там имеет место, и люди в очереди в большой подходят и читают имена тех, кто подвергся репрессиям в годы Большого террора. Давайте чуть-чуть оттуда послушаем кусочек, прямо вот с прямой трансляции.
Александр Станиславович Арцишевский, 22 года, студент Московского института инженеров транспорта, расстрелян 26 мая 1938 года. Вечная память убитым. Юрий Дмитриев и Сергей Колтылин должны быть немедленно освобождены.
Ян Гидертович Индриксон, 50 лет, старший инструктор политуправления Красной Армии, расстрелян 23 февраля 1939 года. Федор Платонович Сотников, 56 лет, хлеборез магазина номер 1 Краснопресненского райпищеторга, расстрелян 27 июня 1938 года. Вечная память.
Вот даже в маленьком случайном кусочке, который мы захватили, мы видим, что самые разные люди подвергались репрессиям, самые разные люди попадают в этот список. От студентов, хлеборез и, значит, в красноармеец, там, политуправление, что-то.
У меня в прошлом году в списке, я была у Соловецкого камня год назад, и мне досталось два имени, и там была девушка-машинистка, стенографистка, не знаю, как машинистка, по-моему, правильно, и какой-то рабочий просто завода. Вот. И это было, на самом деле, эта акция будет сегодня до самого вечера проходить у Соловецкого камня, и на самом деле, вот сейчас мы услышали чтение тех имен, которые тебе дают, когда ты встаешь в очередь, но там очень часто бывает, что человек, который вышел прочитать имена, он помимо этих двух или трех имен, которые ему дали из общего списка, он еще произносит одно или два имени, и это его родственники. Мой дедушка, мой прадедушка.
Знаешь, две вещи объединяют вот эту историю памяти с современными текущими делами, которые мы, может быть, не воспринимаем как репрессии, но они такой, конечно, новый вид или там современный вид репрессии. Я имею в виду сети «Новое величие», ну, не только их, конечно же, вот преследование за экстремизм и прочие вещи. Да, никого не расстреливают сейчас, но дела все так же, делаются все так же, скажем так. Вот вчера были выступления по поводу сети «Новое величие». Я вот что заметил. Там, значит, были провокаторы, ну и в интернете много всяких разных провокаторов, которые даже не боты, а ну, обычные люди, они особенно не стесняются. И они вот что говорят или пишут. Они говорят, что вот нынешние обвиняемые по там, тому же делу «Нового величия» или сети, они сами виноваты, виноваты их родители, то, что, значит, за ними не доглядели, они там нарушали закон или еще что-то. Хотя, конечно, никакого видимого вреда, в отличие от многих провокаторов, между прочим, они не принесли, и да и доказательств особенных нет. Я просто думаю, что вот в 30-е годы об этом студенте, о котором мы только что услышали, ведь тоже можно было сказать, если бы это публично как-то обсуждалось, да, ну, я уверен, что обсуждалось теми, кто знал, расстрелянных или посаженных людей, ими обсуждалось так или иначе. И наверняка то же самое говорили. Да они сами виноваты. Это виноваты родители. Они не доглядели. Почему он сунулся в политику там или еще что-то? Почему он работал на японцев или еще какая-нибудь хрень? Это никуда не делось. Абсолютно. Точно так же. Ну, конечно, в сильно более облегченной форме, безусловно.
Ну, в сильно облегченной форме. Почитай показания фигурантов дела сети о пытках, которым им их подвергали с самого начала, с момента задержания, как их пытали и пытали не раз.
Я не столько говорю о конкретном преследовании, сколько о восприятии, да, mm-hmm. как люди воспринимают. Ну, а что, сами виноваты, вот они там что-то обсуждали в Макдональдсе. Ну, конечно, это страшное преступление обсуждать в Макдональдсе, мы же знаем. Мало того, что обсуждать, так еще и в Макдональдсе. И, естественно, раз посаженных без вины не бывает. Это не изменилось вообще. А вторая вещь, которая роднит вот это, и ту, и другую, и акцию возвращения имен хотели не то чтобы запретить, но куда-то вынести подальше, значит, не от Лубянской площади. Те же тоже у здания ФСБ собирались-то вчера по делу сети «Нового величия». И тоже не дали никаких разрешений. Московские власти никак не пошли им навстречу. Абсолютно. Вчера были задержания, потому что они вышли без согласования с московскими властями. И как бы людям не очень приятно видеть тех, кто вспоминает о том, что эта контора делала в 30-е годы, и совсем неприятно видеть тех, кто напоминает им о том, что они делают сейчас.
Ну, кстати, неспроста одна из женщин, которая объявляла имена, сказала про Юрия Дмитриева.
Да, это из того же абсолютно ряда. Через 5 минут мы еще раз вернемся.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Пока 10:30, новости на эхе. Никто из более 180 человек, находившихся на борту рухнувшего в Индонезии самолета, не выжил, признали власти. Боинг 737 выполнял внутренний рейс, он упал в море спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. По данным агентства Рейтер, у самолета были технические проблемы при прошлом полете, какие не уточняются. Сейчас на месте трагедии проводится поисковая операция. Спецслужбы Великобритании знали о планах похищения саудовского журналиста Джамаля Хашоги. По крайней мере, мере о том, что это санкционировали в руководстве страны, об этом сообщает газета Daily Express. По ее данным, журналиста могли убить из-за его планов доказать, что Эр-Рияд применял химическое оружие в Йемене. Издание ссылается на анонимные источники в британской разведке. Напомню, Хашоги исчез в начале октября, после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские власти недавно признали, что он был убит в результате спланированной операции. Расстрелявший синагогу в Питтсбурге Роберт Бауэрс сегодня впервые предстанет перед судом по 29 пунктам обвинения, выдвинутым против него за убийство 11 человек. О том, что известно о Бауэрсе, на этот час наш корреспондент в Вашингтоне Карина Орлова.
Бауэрс вошел в синагогу в Питтсбурге вскоре после начала утренней службы по случаю шаббата. У него было при себе 3 пистолета и винтовка АР-15, оружие, из которого происходят почти все массовые расстрелы в США. Бауэрс стрелял в течение 20 минут, пока не приехала полиция, которая его в итоге арестовала. Расстреливая людей, Роберт Бауэрс кричал, цитата, «Все евреи должны умереть», конец цитаты. То же самое он сказал офицеру после задержания. Ленты социальных сетей Бауэрса были полны антисемитских оскорблений и теорий заговора. Мужчина также делал ненавистнические записи в отношении иммигрантов и особенно каравана иммигрантов из Латинской Америки, которые движутся сейчас к американской границе. Их Бауэрс называл, цитата, «захватчиками». Именно такое слово постоянно использует в отношении этого каравана Дональд Трамп. Самого Трампа Бауэрс критиковал за то, что его окружает, цитата, «слишком много евреев». Это основное утверждение теории заговора QAnon.
Расстрел в синагоге в Питтсбурге стал самым кровавой атакой на еврейскую общину в истории США. Следственный комитет России заподозрил в халатности чиновников Апшеронского района Краснодарского края, где из-за наводнения погибли люди. Возбуждено уголовное дело, конкретные имена пока не называются. Напомню, жертвами наводнения стали 6 человек. В результате обильных дождей на прошлой неделе в крае потоплены дома в 30 населенных пунктах. По данным МЧС, около 800 жителей Кубани полностью или частично лишились имущества в результате паводка. База данных Сбербанк, появившаяся в открытом доступе в интернете, не представляет угрозы для клиентов. Об этом только что заявила пресс-служба банка. Там отметили, что знают о факте публикации все эти части адресной книги сотрудников. Напомню, на это обратил внимание газета «Коммерсант». Она отмечает, что на специализированном форуме выложены фамилии и имена сотрудников, также их имейл-адреса. В Москве сегодня в течение дня обещают облачную погоду, но с прояснениями, небольшие осадки, сильный северо-восточный ветер, 0 плюс 2 градуса, пока в столице минус 1. Марина Старсина, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Журнал «Театрал» приглашает. 3 декабря в Театре Вахтангова премия «Звезда театрала». Ширвинд, Гусева, Маковецкий, Чуповская, Ефремов, Пересильд, Фрейндлих, Машков. Лауреатов выбирает зритель. Все о голосовании и билетах на сайте theatral-online.ru. 12+. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Молитва «Стрелка». 4 заповеди безопасного обращения с оружием. Любое оружие всегда считается заряженным. Ствол всегда смотрит только в сторону мишени. Между мной и мишенью ничего лишнего и никого постороннего. Палец на спусковой крючок кладется только в момент выстрела. «Стрелок». Программа Сергея Слоняна на радио «Эхо Москвы». Каждый понедельник после 13 часов.
В этот понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Ведущая Ольга Журавлева. «Особое мнение» в понедельник после 7 вечера.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Приветствую музыку Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
А еще нас показывают на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. И даже в сетевизоре. Прошу отнестись с пониманием.
Утренний разворот с
Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
О, вот сейчас тема можно разжечь на 3 часа запросто.
На 3 часа и на 3 статьи уголовные.
Да, совершенно верно. Ну вот политкорректность. Надо сказать, что большая, всеохватная, и каждую там неделю какой-нибудь... Всегда возникают какие-то новые кейсы, о которых можно поговорить. Все они, в принципе, про одно и то же. Потому что есть люди на что-то обижающиеся, есть люди, значит, какие-то границы, позволяющие себе там перейти и так далее. Ну, начиная там с Меган Келли, которую там все уже обсудили, и которая сказала, что теперь белым людям как-то краситься в черный цвет на Хэллоуин не очень здорово, потому что
их затроллят. Так же, как да. И черным было. Ты знаешь, я вспоминала...
Затроллили ее.
Затроллили, уволили. Отстранили от эфира. И дали отступные. Ну, неважно.
Факт не дали, то, пока что, там, пока не там дали, нет. Да.
Факт
там
в том,
идет.
Что карьера Меган Келли, кажется, немножко того. Во всяком случае, в США.
Ее пригласили на Первый канал.
Очень хорошо. Я вспомнила, был фильм прекрасный абсолютно, где играли Эдди Мерфи и Эккрайт, по-моему, если я не путаю. И все там строилось на том, что им нужно было скрыться то ли от преследования, ну, классический сюжет, как в джазе, только девушки. Но только они не переодевались в женские платья. Просто один из них, будучи, как это сказать, политкорректно, господи, темнокожим,
афроамериканцем.
Один из них, будучи афроамериканцем, значит, его загримировали под белого человека.
А под белого блондина. Человека это нормально сказать.
Блин.
Политкорректно.
Под просто американца. Под просто американца. Я ненавижу у вас всех.
Так.
Хорошо, под просто американца. Афроамериканца загримировали.
Просто американец это любой. Тань.
Но не на этих американец. Вот бледнолицого.
Так.
Вот.
Так.
А просто американца загримировали, значит, под африканца.
Да.
Вот.
Да.
И там обыгрывались вот эти вот все стереотипы. И апофеозом этого стало то, что они оказались все на тусовке Ку-клукс-клана. На самом деле, очень смешная комедия. Я просто думаю, если сейчас кто-то вспомнит о ней...
Да.
Распнут ведь всех.
Да, сейчас уже не те времена. Надо смеяться-то нельзя уже.
Все, уже нельзя будет смеяться.
Вот
совсем никак. Еще вот житие Брайана наверняка тоже запретят.
Слушай,
вообще
ну,
весь Монти Пайтон запретит.
В конце концов, бог с ней с Америкой. Там вот сейчас даже посвежее скандальчик есть в той же Америке. Это про Симпсонов. Апу. Ты,
слушай, это
тебе
вообще
нравится
за гранью добра и зла. Апу прекрасный, я обожаю его.
Это персонаж индийского происхождения в сериале «Симпсоны», который идет больше 30 лет. И теперь его решили убрать, потому что неполиткорректно. Там вышел документальный фильм. Снял кто-то документальный фильм. Журналист. «Проблема Апу» называется. Об одном из персонажей мультсериала, который неправильный делает неправильный образ
индийского. Знаешь, что меня во всем этом прямо бесит? То, что, очевидно, эти люди просто хотят... Ну, не попиариться, ну, как-то вот сказать, а вот смотрите, мы самые угнетаемые, мы самые обижаемые.
И тут выхожу я такой.
Да, ну, подожди, там же есть, например, прекрасный и тоже во многом пародийный, как и все персонажи Симпсонов. Вилли, он шотландец.
Да.
Вы видели, чтобы шотландцы возмущались тем, что Вилли... показан в каком-то, значит, смешном виде, а он показан в смешном виде.
Ну, там кого только нет, да, там каждая тварь попала.
Нет, только, значит, вот...
Апу.
Апу им не угодил.
Апу, как сказал создатель сериала Мэтт Грейнинг, он сказал, что он любит Апу таким, каким есть, и менять его не будет. Ему предложили заменить.
Очень смешной комментарий. Всё, вот вы уловили прям... Четко то, о чем мы хотим сегодня поговорить. Просто американец – это оскорбление. То есть просто американцы и не просто американцы.
Да, конечно.
Ага, дискриминация.
Это вот таким образом. Мы 5 минут добирались, собственно, до темы. Это Икея. Вы знаете про Икею, нет? они выпустили плакат с собачкой, и все его страшно захейтили, потому
не
что...
Не все, мы не захейтили.
Потому что собачка сравнивалась с женщиной, точнее, женщина сравнивалась с собачкой. На плакате была изображена собачка, и было написано, каким образом надо встречать хозяина, чтобы он не злился. И там были, ну, такие стереотипы, приписываемые женщинам в семейных отношениях. Ну, там, типа, надо приготовить ему еду, нельзя там с ним скандалить, перечить, там, ну, значит, да. Вот, было написано. И, естественно, поднялся огромный шум. В этой связи почитайте Ивана Давыдова у него в Фейсбуке. И в кои-то веки я с Иваном Давыдовым прям категорически не согласен, потому что Иван Давыдов пишет о том, что вообще очень странно, что война целая развернулась против мебельного магазина, вместо того, чтобы воевать, например, с декриминализацией побоев в семье и другими способами угнетения женщин. Вот. Но я в чем не соглашусь с Иваном Давыдовым, я ужасно не люблю, когда кто-то со стороны начинает рассказывать, что делать тем или иным группам. Ну, там, типа, например, там, оппозиции надо делать не то, а это. Там, властям надо делать не то, а это. Им надо делать не то, а это. Вот вам, журналистам, надо рассказывать не о дискриминации, не о политкорректности, а о действительно важных вещах. Вы отвлекаете нас от пенсий. Ну и так далее. Вот, слушайте, сейчас век социальных сетей. Век, когда у каждого есть маленькое средство массовой информации. Ну, вперед. Вот. В конце концов, даже если у вас нет социальной сети, никто не мешает выйти с плакатом, с одиночным пикетом. Вас, может быть, заберут, да, это случается.
А могут и не забрать. Я стояла в одиночном пикете у Госдумы.
В конце концов, это, да, это риски. А между прочим, насколько я помню, Алену Попову, когда она стояла в одиночном пикете как раз против декриминализации побоев, ну, просто компания-то была, на самом деле. По-моему, забрали, например.
Да.
И, ну, вот это как-то несправедливо. Но...
Нет, по-моему, ее со Слуцким забрали, с картонным.
Ну, может быть, вполне возможно. Но
это была компания против домогательств.
Они близко были по времени, эти компании, поэтому я могу путать, но я знаю, что она тоже вела большую компанию. Компания была, разумеется. Нельзя говорить, что компании против декриминализации побоев не было. Но вот с этой кей, надо сказать...
Перегнули палку.
Ну, меня немножко как-то это... Вот, знаешь, я... не пожалуйста, ради бога, кого угодно преследуйте. Это я не к тебе говорю сейчас, а к условным там, к части, наверное, к части феминисток. Ради бога, без проблем. Но мне кажется, это правда, некоторое высасывание из пальца. И эта дорога ведет нас в ад, как мне кажется. Потому что каждый причисляет себя к какой-то группе. Ну, хорошо, я причисляю себя к группе толстых людей, допустим. И всякие высказывания, где говорится, что человек худой, красив, я воспринимаю на свой счет. Тогда я говорю, вы сказали, что толстые люди некрасивые, вы хотели меня обидеть. И поднимаю кампанию. Кстати, у меня есть для этого возможности. Ну, даже не только с помощью радио, а хотя бы с помощью соцсетей, как минимум. Ты понимаешь, до чего мы можем докатиться? Мне кажется, что это абсолютная дорога в ад.
Ну...
И началось это все с... ну, понятно, что с Америки, это ясно, это очевидно, да. Нет, но мы проглотили это с религиозными группами, и с оскорблением религиозных чувств.
Ты знаешь, очень сложно было не проглотить.
А сейчас будем глотать все остальное.
Нет, извини, это, знаешь, у нас не было выхода, потому что они ввели это в уголовный кодекс,
да.
И это все было в бесконечных судах.
Вот.
С этими верующими.
Да, я голосование, да, и твой пафос продолжим. Значит, вот я хочу так поставить. Политкорректность. Вот это вся борьба за политкорректность. Это дорога в ад или нет? Ну, не обязательно в рай. Просто там есть ад и есть обходные
есть,
пути.
Да,
есть сворачивать
можем
дорогу.
Можем на земле остаться.
Вот. Борьба за политкорректность – это дорога в ад. 660-0664. Нет, это не дорога в ад, это правильное дело, и, в общем, ничего, во всяком случае, плохого в этом нет. 660-0665.
Мы начался подсчет ваших голосов.
А, дорога в ад, 660 на 664. Да нет, ну, все правильно, ничего плохого в этом нет. В конце концов, люди должны бороться. Это пример борьбы за свои права, в том числе. 660 на 665.
Так вот, я продолжу. Пример борьбы за свои права. Вот смотри, верующие решили, что они будут оскорбляться по поводу и без. И государство встало на их сторону. Хотя у нас не религиозное государство.
Да.
Мы светское государство. И
просто
тем не
так
менее,
было выгодно государству.
Да,
в данный
ему
момент.
Было выгодно, он использовал это, как ему хотелось.
Да.
Представляешь, что будет, если государство встанет на сторону
атеистов. Я уже видел
атеистов.
Это. Я видел,
да,
это.
Да, будут сжигать кого-нибудь.
Было дело такое.
Разрушать церкви.
Кстати, было не хуже, чем сейчас,
да,
прямо
было
скажем.
Не очень. А, с другой стороны, меня беспокоит то, что каждый раз все валят в одну кучу.
Да.
Мне не хочется, чтобы за вот этими истерическими кампаниями против Икеи терялась тема бытового насилия, домогательств или харассмента. На мой взгляд, есть проблемы серьезные, требующие вмешательства и общественного какого-то обсуждения, а есть абсолютно надуманные проблемы. И когда кто-то в соцсетях возмущается, что как они посмели сделать парковку около входа на рынок, значит, один из московских, с пометкой «парковка для женщин», какой ужас, какое унижение женского достоинства.
В Европе видел, да, тоже.
А я хочу сказать, я благодарна, что там есть это место, потому что мне тяжело тащить далеко до машины сумку. Другое дело, что это место постоянно занято Гелендвагеном с 95-м регионом. Но это как бы вопрос не к рынку. Вот. И вот эти надуманные, на мой взгляд, абсолютно проблемы...
То есть хорошая борьба за политкорректность, а есть плохая?
Нет. Есть оправданная борьба и нужная, а есть какая-то хрень.
Да. Давайте через пару минут подведем итоги и результаты голосования. Я скажу, напомню, мы голосуем так. Политкорректность, дорога в ад, 660-06-64. Нет, это борьба за права и все остальное, 660-06-65.
Реклама. Настоящий мужчина должен много зарабатывать и знать телефон Next Project M. Остальным займутся профессионалы, посадят дерево, построят дом и сделают ремонт. От дизайн-проекта до готового интерьера. Next Project M. Это стильные и современные интерьеры в квартирах и апартаментах Москвы. Мы создаем дизайн-проект, закупаем материалы и делаем ремонт под строгим авторским и техническим надзором. Фиксируем цены, соблюдаем сроки, работаем по договору и с гарантией. Наблюдайте за ремонтом онлайн. Подробности на nextproject.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Аудитория «Эхо» собирается для того, чтобы вместе со мной поизучать Россию. И сделать о ней выводы. Я вообще не даю оценок. Я исследую и рассказываю о том, как явления у нас на лабораторном стекле невзоровских средств перемещаются, пищат и трогают друг друга лапками. Я работаю пинцетиком, а не эмоциями.
Каждую среду после 21 часа авторская программа «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
Невзоровские среды!
А ты слышал про...
Конечно, еще вчера прочитал его блог.
А видел это видео нашумевшее?
Да, да, да. И даже обсудил с другими.
Ой, смотри, а тут пишут...
Да я уже знаю.
Откуда?
Просто я читаю сайт «Эхо Москвы». Там все последние новости, обзор актуальных тем и событий и самые интересные авторские блоги на резонансные темы. Заходи на echo.msk.ru. Запомнила? echo.msk.ru.
Да, спасибо.
Я тебе все же ссылочку пришлю.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Сталина на нас нет.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Ха-ха, мы вас вывели на чистую воду.
Да какая-то либеральная аудитория, господи. Они все ждут...
Как всех это?
Твердые руки Навального или кого там, я не знаю, неважно. Евгений Марковна Альбац или еще
нет,
какой-нибудь твердой либеральной руки.
Они любят Путина на самом деле.
84% наших радиослушателей говорят о том, что политкорректность — это дорога в ад. Ну, я, кстати, тоже так считаю. Абсолютно. Вот. И это не имеет отношения к тому, что мы ждем все какой-нибудь либеральной этой твердой руки. И 16% значит, радиослушатели считают, что ничего, нормально, хорошая, обычная борьба за права или что-то еще такое. Ну, в общем, не дорога в ад. Ничего страшного не случится. Ничего, попомните. Попомните на сковородочке-то эти слова. Значит, у нас вот такая история. Мы просили переделать какие-нибудь песни про космос, о том, что на смену ракетам идут комбайны, поскольку Дмитрий Рогозин анонсировал потерю работы комбайнерами благодаря беспилотному комбайну, который разрабатывает, не только разрабатывает, он прошел испытания уже, вот, а разработан он НПО автоматика, которая входит в Роскосмос. Ну, соответственно, вот что у нас получилось.
Так, я петь не буду, я не запомнила, потому что мелодия. Заправленные в комбайны космические карты, Рогозин уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка утопим мы таксу перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут.
Слушай, ну, настолько это распространенный вариант прямо, а у меня тоже вроде хорошие. Ну, например, смотри, прямо один в один почти. Что называется, идеи в воздухе витают. Это легкое. Сергей Шамов пишет. Заправлены в комбайны рогозинские карты и таксы уточняют в последний раз маршрут. Давайте же, ребята, помолимся на старте. У нас еще в запасе 14 попов.
Ну, хорошо, есть другой вариант. Заправлены в планшеты космические карты, комбайнер уточняет в последний раз маршрут. Давайте, Карагозин, споемте перед стартом. У нас еще в запасе косилки, молотилки, комбайны скачет и с вертикальным взлетом.
Ты хороший. Хороший. Еще лучше. Так, смотри. Какой вариант есть... А вот не заправленный в планшет. Сергей Гончаров. Он сказал, поехали. И взмахнул рукой. И комбайн по питерской снес Кремль, как самострой.
Не, у меня все еще заправлены.
Да?
Заправлены соляры, космические байки. И агроном геройский наш уточняет путь. Давайте-ка, ребята, покурим перед таксой. У нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, что разумный комбайн проложит нам путь от звезды до звезды. С Рогозином вместе ворвемся мы в рай, чтоб там зашумели сады. Когда-нибудь с годами припомним мы с друзьями, как океан всемирный комбайн наш поглотил, как таксу утопили, союзы осветили, Роскосмос научили, комбайн чтоб сочинил. Я верю, друзья, беспилотный комбайн пропашет, засеет и скосит. Рогозин за то, что одобрил дизайн, награду заслуженно просит.
Слышь, комбайн-дизайн, какая классная рифма. Андрей Алексеев, а ведь он сказал, поехали, это же припев. А у этой песни есть еще и куплеты. Вот он предлагает... У Андрея Алексеева всегда шикарные заходы на куплеты, на какие-то стихотворения. Знаете, каким он парнем был? Тот, кто таксу чуть не утопил. Поле дым и гром, замер комбайдром беспилотных косарей. Ну и дальше тоже вот по питерской пронесся до Кремля, да.
И все же я опять про заправленный. Заправлены бензином косилки и комбайны, а комбайнер печальный в стороночке стоит. Давайте-ка, ребята, проверим диск системный, ведь сдохнем с голодухи, когда тут все сгорит.
У меня еще есть несколько вариантов песни «Таких не берут в космонавтов». Вот ты говорил, что много песен, а видишь, зацикливаются на любимых.
На любимых, да, так
вот
всегда бывает.
Сурен Григорян вспоминает эту песню группы «Манга-манга». «Один наш чиновник, любитель фантазии, вперед продвинул нам науку далеко. Топил он ракеты в каком-то экстазе. Теперь комбайны в поле запустил легко. Таких надо гнать в космонавты».
Ну ладно, внезапно Лариса решила про Саратов. Огней так много золотых, на улицах Саратова, и комбайнеров холостых, и девок непросватанных. По осени собравшись клин и погудев моторами, комбайны в космос подались, саратовские скорые.
А, шикарно. И может быть это водораздел, потому что дальше у меня идут песни уже другие. Халява в элеваторе, халява в элеваторе, халява в элеваторе сполна. Сижу на коммутаторе, в глубоком лунном кратере, на кнопки жмусь темна и до темна. Уж нету более-менее, по нашему велению, космических необъяснимых тайн. По лунному селению, земле на удивление, ползет наш героический комбайн. Лазница, рожь и гречка, колосится, и на таку творится омолот. Теперь любой со мною согласится, что Дмитрий наш уже не обормот. Та-да-дам, да-да-да-дам.
Реклама. Читайте в понедельник в «Новой газете». Почтовая атака перед выборами в Конгресс. Кто и зачем рассылает бомбы политическим противникам Трампа? Бандитский Екатеринбург. Специальный репортаж из города, который все еще живет по понятиям 90-х. Репетиция в театре абсурда. 100 лет ленинскому комсомолу. «Новая газета». В продаже с понедельника. 16+. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
По понедельникам с 15 до 17 часов программу «Дневной разворот» ведут Станислав Крючков и Марина Максимова.
В этот понедельник гость программы «Арсенал», депутат Госдумы и член Думской комиссии по оборонно-промышленному комплексу Владимир Гутенев. Не пропустите «Арсенал» в понедельник после 10 вечера.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на «Эхе Москвы».
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Слушайте, еще пару вариантов есть, но нельзя это просто так отпускать. Во-первых, наш бронебойный Сергей Воронов, он сочинил как раз тоже на группу «Манго-Манго». «Один мой товарищ, он спец в бадминтоне, в айпад утнется вечно и молчок, для уточки домик построил в затоне, не тем ударился, а в воду дурачок, таких не берут в комбайнеры». Другой был любитель сакральных территорий, а также жать на спусковой крючок. И так донажимался до Черного моря, не тем ударился об воду дурачок. Таких не берут в комбайнеры. Это от Сергея Воронова.
Класс.
Слушай, подожди, есть
да,
еще?
Да, давай,
есть
минутка,
еще?
Срочно, быстро читай.
А у меня еще есть про тоже. Это же песенка «Звездочета».
О, класс.
От Макса Тебелева. Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра в тревожный безоблачный час распахивают небо Роскосмоса комбайны. Такой поступил госзаказ. Комбайны без пилотов сверкают, словно дышат. Рогозин тихонько звенит. А есть такие люди, они прекрасно слышат, как бабло из бюджета летит. Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. До завтра.